Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея, если вдруг вы еще не подписаны, а также на наш делиться ссылками, ставить лайки, ну и, возможно, задавать вопросы. И надо сказать, что когда мы сговаривались об этом эфире, мы собирались говорить о стратегии США в Украине и торжестве геополитики, крушении идеалов, ну, я бы сказала так, несколько прекраснодушных идеалов. Но, естественно, мы тоже об этом будем говорить, но поскольку сейчас так совпало, что наш эфир идет после победы Трампа, то вот все звезды сошлись. Победа Трампа. Что она значит, прежде всего, для США?
Для США это значит, что здравый смысл победил. А лево-троцкийские эксперименты немножко надоели коренной Америке. Она выбрала Трампа. Чему я несказанно рад. Потому что мне тоже надоели лево-троцкийские эксперименты.
И все.
Так что там? Ну, я просто не хочу лезть в эту нюансировку. Основные же проблемы будут у левотроцкистов, потому что их начнут чистить жестко, я думаю. Не будут, конечно, сопротивляться изо всех сил, но посмотрим, что за 5 лет удастся сделать Трампу, да и будет ли этих 5 лет. Жизнь такая сейчас большая, непредсказуемая, но впервые он имеет большинство.
4?
4, да. Он имеет большинство и в Конгрессе. Поэтому, по крайней мере, в верхней палате. Поэтому есть шансы, что таки, да, ему удастся что-то сделать, по большому счету. Тем более, есть опыт первого президентства, где он набил шишек, как он сам сказал в интервью. И теперь немножко знает больше, как управлять этой системой и что с ней делать. Вот. Внешняя политика, как была, так и останется. Американская не сильно будет меняться. Там стиль поменяется, а она же продиктована не персоналиями, а геополитика, как всякая геополитика, география продиктована, поэтому каких-то особых сюрпризов ждать не приходится. Есть проблема России и Китая, есть проблема глобального юга как такового. Демократы бы рассказывали про борьбу цифровых демократий с демонами тотального черного тоталитаризма, а на деле бы заключали бы сделку с Ираном, с Россией, с Китаем, вообще со всеми подряд. Как они всегда это делали, до войны, во время войны и после войны. А Трамп, он больше к открытым переговорам. Такое силового давления. Но будет делать он то же самое, он будет договариваться. Посмотрим.
Ну, я была очень впечатлена, когда вот он уже сегодня сказал, потребовал отдать от Хамаса заложников и сказал, что иначе разговор будет короткий. Это те слова, не, которые мы ни разу не слышали от Байдена. Я не понимаю, что это еще слова, но это рык льва.
Что такое демократы? Да, ну это же эмо-политика. Эмо-хайп, эпо-политика и так далее, и так далее. Это очень хорошо видно по Украине. С 91 года наш политикум сидит на подсосе у демократов с головой. Никогда ничего не менялось. Когда наша власть рассказывает, и наши там, прости господи, активисты рассказывают про двупалатную, двупартийную поддержку, это брехня. Всю жизнь они кидали республиканцев, которые протягивали им руку помощи и сидели на подсосе у демократов. Ну вот сейчас у нас сейчас в украинском сегменте от Фейсбука, посмотрите, глухой траур там у всех этих активистов, потому что они понимают, что сейчас грантов начнут снимать. Не надо как-то выживать, что кормовая база стремительно сокращается. Что рассказы про вот, там, завывание со слезами на глазах, про то, что нам более, чем мы боремся, да, уже не проканают, они уже ни на кого. Они раньше не действовали на кого, но хотя была иллюзия. А сейчас все. Привет, приехали. Поэтому Украина классический случай идиота, сложившего яйца в одну корзину. Эта корзина упала на голову. Она теперь обтекает. Ну, не Украина, а та часть, которая пыталась определять украинскую политику, скажем так, давайте будем честными. Украина большая и разная. Вот. Трамп душка. Когда надо было говорить с Ким Чен Ыром, он поехал с ним говорить напрямую. Никаких кулуарных бенцев не засылал, никаких там этих самых предварительных соплей. Он просто тупо поехал туда и сам говорил. Когда надо было говорить с Ираном, он говорил с ним, подвесив бомбардировщики с ядерным оружием прямо в направлении Ирана. Очень поспособствовал, знаете. И с Хамасом у него разговор будет короткий. И самое главное, с Путиным будет разговор короткий. Посмотрите, что происходит в Москве. Трамп обещал позвонить Зеленскому в тот же день. Он позвонил. И Путину он обещал позвонить в тот же день. Но он ждет поздравления от Путина. А поздравлений нет. А знаете, почему их нет?
Почему?
Потому что сколько бы демократы и украинские идиоты не рассказывали, наши пропагандисты, сосущие у демократов, не рассказывали бы, что Трамп московский шпион. В Москве, как никто другие, знают, что Трамп ни разу не московский шпион, и выборы Трампа – это грандиозная проблема для Кремля. Ну, куда больше, чем у демократов. Поэтому любой звонок с поздравлениями – это же сразу разговор о повестке. То есть они говорят какие-то теплые слова друг другу лидеры, а дальше по делу. А по делу повестка сейчас стремительно формируется. В Москве не были готовы к избранию Трампа абсолютно. Мы были уверены, что демократы, ставка на демократов и так далее. Но у нас есть там пост Медведева перед этим. Трамп тебя убьют и прочее, прочее. Сейчас им надо срочно сформировать повестку. Трамп парень жесткий. И он будет править конкретно. Готовы ли к этому Кремле? Судя по трагической паузе, Трампа поздравили уже все. В Кремле еще нет. Не готовы. Не готовы, надо срочно перестраиваться, импровизировать, все то, делать все то, что так плохо делает Кремль. Поэтому уже весело. Трампа надо было избирать только для того, чтобы весь мир этот немножко повеселел. Несчастный эмо-мир с фиолетовыми челками, заломленными ручками, не способный на ногой наступить ни одной змее на голову, ни Хамасу, ни Хизбалле, ни Ирану, там, ни кремлевским, ни там, китайским, ни кандеровским. Ну, вот, наконец-то здоровая Америка выбрала. Слава богу, Трампа. Я очень надеюсь, что он создаст новый тренд в политике. Что отката, когда он уйдет, отката не будет. Вообще, конечно, нужно 10 лет. Надо, чтобы Бенса выбрали в следующий раз. Еще, ну, посмотрим.
Во-первых, затем ли Трамп его делает с президентом. Это совершенно очевидно и приемлемо. Если получится.
Он его делает еще с одной точки зрения. Вообще весьма опасно. Если с Трампом что-то случается физически, то Венс автоматом президент. Поэтому он подстраховался очень сильно.
Тем не менее, к нашим баранам, прежде чем мы перейдем к главной содержательной части, а потом еще вернемся обязательно к Трампу, к нашим баранам. Так все-таки Трамп, который собирал, как обещал, остановить войну, как он будет останавливать войну? Давайте я здесь...
Будет двойной ультиматум.
Поставлю вопрос.
Будет двойной ультиматум. Он позвонит Кремль и скажет: Вова, есть нюанс. Будешь плохо себя вести, не хотеть останавливать войну, я включу все, что у меня есть. Там все, что я считаю нужно. А он включить может многое. Он в этом смысле по-хорошему обезбашенный человек. Он скажет: завтра бесполетная зона, например, как вариант. И что? И что? Будут реально сбивать американские самолеты? Ой, при Трампе. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Мы не знаем, что он сделает, и в этом прикол. В этом же весь фокус. Вот я получаю удовольствие, потому что я не знаю, что будет. Впервые за много лет не знаю, что будет происходить в политике на уровне конкретных событий. Вообще тенденции понятны. И это очень хорошо. Политика должна быть веселой, а все эти эмо-несчастные, эмо-политика, она сводится к тому, что все мухи вокруг сдохли от скуки. Да, это ее суть. Как бы, от плача, слез и заламывания ручонок. Что касается, ну, то есть он какие-то инструменты включит. Понятно, что он не один вырабатывает решение. Принимает один, вырабатывает не один он решение. Там есть огромная пирамида американская. Нам посоветуют, это можно, это нельзя, это не делаем. Но будет повеселее, пожестче, чем про демократов. И нам же он заявит. А если вы не хотите мириться, ребята, конец всякой помощи Украине. Сколько вы там без помощи продержитесь? И все.
Смотрите. Это, собственно, то, что Трамп говорил, и, в общем, это казалось абсолютно реалистичным. Но сейчас я немножко усомнилась в этом. Объясню, почему. А что вот Трамп обещал остановить войну или дать оружие Украине, если Путин откажется договариваться, или отнять оружие Украины, если договариваться откажется Зеленский. Но вот сейчас дело доведено до такой ситуации, что фронт, украинский фронт в том виде, в котором он есть, можно удержать действительно только очень, очень сильными вливаниями, ну, грубо говоря, томагавками, над которыми все посмеялись. То есть получается, что томагавки дать оружие Украине в количестве достаточном, чтобы удержать фронт от обрушения, можно только ценой вовлечения США в Третью мировую, что Трамп явно не будет делать для клиентов демократической партии. Вы сами сказали.
Тут все по-другому. Он не будет торговаться за оружие. Украине бесполезно уже давать оружие. Потому что порой оружие – это припарки. У нас нет главного. У нас нет сотен тысяч квалифицированной пехоты. Это сколько дронов не лепи, сколько снарядов не придумай. Вон корейцы приехали не просто так, а потому что нужна пехота. Пехота все решает. Эта война со всей ее техногенностью, роботизированностью подтвердила ровно те тенденции, которые указывал еще Сунь Цзы, и которые всегда будут. если на одного солдата будет 150 роботов на поле боя, решать все равно будет один солдат. Потому что война – это навязывание воли друг другу. Роботы не могут навязать волю. Роботы – это техническое средство, навязывает человек человеку. Поэтому Украине нужно не томагавки, а 100 тысяч, вернее, сотни тысяч квалифицированной пехоты, которой нет и не будет, потому что готовить ее надо было летом 22-го начинать, что начала делать Россия осенью, а мы так и не сделали. Вот и все. Поэтому уже о качестве этой подготовки можно говорить, но ее нет, и мы не успеваем. Все, забудьте. Можно передать ядерное оружие сейчас России, вернее, Украине, каждому солдату дать, ничего не поможет в этом смысле. Мы уже доцировались, а мы упустили момент. И эти два года не скомпенсировать ничем. Трамп будет торговаться за другое. Конечно, могут быть отдельные поставки, подбросит и то все, пятое, десятое. Они, конечно, поспособствуют там борьбе вооруженной в той форме и виде, в котором она происходит на фронте, но это не ключевое решение. Ключевой расклад совсем другой. И он гораздо выше линии фронта. И заключается он в том, что при демократах началось схождение Большого Юга и Большого Запада на тему Большой Ялты новой, коллективной. Она частично начала оформляться по вопросам Израиля, то есть положение на Ближнем Востоке по вопросам Украины. Не потому, что Израиль и Украина так дороги, хотя они дороги, а потому что обеим сторонам, потому что регионы такие, и потому что это текущие конфликты. Как ООН была построена, и вся послевоенная система построена на конфликте с Германией и Японией, так сейчас выстраивается система на тех конфликтах, которые существуют. Потому что есть больной, и на его теме договариваются. Да? И это выстраивалась уже архитектура, уже карточный домик начал выстраиваться. Теперь вопрос, когда Трамп победил, первый вопрос у всех, кто договаривался, будет ли карточный домик, раз, будет ли он в том же виде, два, а если нет, то в каком виде он будет? Потому что решение останавливать конфликт в Украине – это коллективное решение Большой Ялты было, начиная от Кремля, заканчивая Китаем там, и так далее. Корейская тема, которая возникла, это показывает, что они не обо всем договорились, и не все у них там хорошо, раз они начали друг другу подлянки подкладывать. Потому что, по секрету, пока нас никто не слышит, никаких корейцев ни в Курской области нет, как вы понимаете, от слова вообще.
Но нет, зато есть я большой не понимаю, Мне кажется, что
могу открыть страшную тайну. Их там нет. Да, но их вот классически их там нет. Но рассказки идут на всех уровнях, от главы НАТО, заканчивая там, да, нашими вождями, которые рассказывают, что там страшные корейцы, да, на всех уровнях. Да, и вот уже такая война с корейцами, перекорейцы, уже столкновение с корейцами. Уже корейцы выпробовали наши сбройные силы, там, например, и прочее, прочее. Поэтому это такая большая дёза, которая надувается. Надувается она обеими сторонами, глобальным югом и Украиной, и как бы и Западом. И это явный признак того, что до чего-то не сторговались. То есть на фоне выстраивания этого карточного домика уже были проблемы. Юля, вы слышите меня? Или
справочный? Очень данный? Внимательно слышу. Да. Я просто как бы пытаюсь про корейцев переварить.
Нет, нету там корейцев. Сразу вам говорю, корейцев там нету. Никаких там корейцев нафиг нет. Поэтому корейцев в России 1200 человек. Они сидят, было на прошлой неделе, сейчас, может, подзавезли. В основном это специалисты, которые изучают рекогносцировочные группы, изучают применение дронов. Да, они есть на фронте, но это десятки человек. Это неорганизованное подразделение в виде бригады, соединений. И парочка, да, и есть военные специалисты, или околовоенные, которые будут строить завод дронов в Корее. Для России, Китая, для самой Кореи. Есть отдельные группы, которые там где-то шарятся на полигонах в Дальнем Востоке. 8 тысяч или 12 тысяч корейцев в Курской области. Это ничего, кроме курам, насмех не вызывает. Но если главе НАТО это надо утверждать, ну, зачем то это утверждает? Я же говорю, они играют в определенную игру. Хорошо. Суть в том, что сейчас будет с карточным домиком предварительных договоренностей, так называемой Большой Ялтой? Вот ключевой вопрос. А не дадут ли Украине томагавки? Трамп может быть абсолютно недоволен тем, что происходило, и видит этот карточный домик заново. Это означает, что старый будет разрушен, а новый будет создаваться. Как парадоксальным образом, это противоречит его же тезису про то, что я закончу войну за 24 часа, потому что заканчивать ее будут только на сумме новых договоренностей, которые еще предстоит заключить. То есть, по сути, может возникнуть ситуация, когда предварительно эта Большая Ялта аннулирована будет полностью. Все договоренности, которые существовали, и будут передоговариваться заново. Вот что беспокоит всех в связи с избранием Трампа в Китае, в Иране, в России и так далее. И то, что Путин вторые сутки не поздравляет, это нонсенс, кричащий нонсенс. То значит, что срочно идут консультации многосторонние по поводу, какой же пакет предложений выносить на телефонный разговор. Чего хотеть, и что предлагать. Это уже признак для меня, что карточный домик, построенный Большой Ялтой до этого, заколебался и пересматривается. Сколько это займет, неизвестный вопрос. Но если все это время будет продолжаться война, хорошо, 3-4 месяца, допустим, полгода, то первый вопрос, который зададут Трампу, мы хотим, чтобы Украина проиграла в глобальном югу. Это поспособствует созданию новой системы безопасности в мире. И он будет вынужден поддерживать Украину в том или ином варианте, потому что проигрыш – это не то, что Украина, это обвал фронта, это не то, что ему нужно на старте карьеры. Поэтому сейчас время очень сильно уплотняется, сжимается, критическим становится. То, что Кайрос наступает такой мировой. И будут приниматься жесткие и конкретные решения совместно с договоренностями, чтобы пересоздать эту новую Ялту, новую систему договоренности, удержать ситуацию. И будет очень интересно. Уж не знаю, будут ли там агавки, но что-то будет. Не в смысле оружия. Я не хочу спускаться на уровень там, ой, дали джавелины, не дали джавелины. Но что-то будет происходить, потому что он не может начать новую карьеру во внешней политике с поражения Украины. Технически не может. Потому что, не потому что он сантиметр к Украине испытывает, а потому что это помешает ему правильно выстроить отношения с глобальным югом. То есть передоговориться на своих условиях.
Правильно ли я понимаю, что фактически действительно были достигнуты вот все эти договоренности, о которых мы слышали последние несколько месяцев? Путин был согласен, Зеленский все надеялся еще на какое-то чудо, и вот фактически, получается, чудо случилось.
Чудо случилось, да, только это чудо, оно такое, знаете, как монетка. У него две стороны, в большой политике может быть вообще несколько сторон, как у кубика, круглого кубика, поэтому как оно ляжет, там посмотрим. Ну вот у нас же тоже была целая группа товарищей, активистов, петлюровцев, которые пытались подняться и поднимались на травме войны. Портниковы все эти, там, Корчинские, Берлинские и прочее, прочее. Они все пытались играть на травме войны, зарабатывать себе социальный, политический, финансовый капитал. А теперь травма войны оборачивается против них. Потому что когда люди слышат их предложение, что надо помереть очередным 500 тысячам, то гнев поднимается уже на них. Я им пообещал недавно в своем эфире, что я вам покажу, что такое настоящая травма войны и как она работает. Поэтому чудеса, они такая двоякая штука. Неизвестно, как оно ляжет. Вот, поэтому, да, посмотрим, что там чудо. Какое чудо и куда, как оно обернется. Украинские власти наделали колоссальное количество глупостей сами по себе, но заигрывание с демократами и отпихивание республиканцев – это была одна из самых выдающихся глупостей, которую они делали. И это, как Трамп – это человек с очень хорошей памятью. И с острым ощущением… Да, и Маск. И с острым ощущением личного достоинства, скажем так. Любое оскорбление, любое даже подвержение сомнения своего статуса он воспринимает крайне болезненно с далеко идущими выводами. Вы знаете, как у нас пошел перекрас сейчас? У нас уже чуть ли не Ивано-Франковск в Иванко-Трамповск переименовывают. Уже муралы рисуют, уже все зазерства за Трампа, понимаете, и так далее. У нас обувные магазины заработали непрерывно. Сейчас посмотрите, они, оказывается, все любили Трампа, и у них у всех были татуировки с Трампом в интимных местах. Просто время было такое, нельзя было показывать.
Так вот, тут президент Зеленский ответил раньше всех. I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the victory plan. Я помню наши замечательные встречи с президентом Трампом в сентябре. Мы там обсуждали мой план победы, и мне показалось, что это несколько чересчур для человека, да, который перед этим ездил агитировать за Харрис в Скрентон, Пенсильвания.
Когда закончится война и произойдут выборы в Украине? Я вам обещаю очень интересную передачу.
О! О! Даже не намекнете.
О! Я думал, вы просто сказали о. О всем, что было на самом деле.
Что было на самом деле?
Как оно на самом деле все происходило? По всем вопросам.
А, так я думала, что мы отчасти, хотя и на теоретическом. Да,
не, ну отчасти. Всей правды нельзя сейчас сказать, увы и ах. Точнее так, мы не врем, но мы не все говорим. Да, мы основные линии обозначаем, но есть интересные вещи, которых надо помолчать пока еще до конца войны. Ну и до выборов.
Что происходило в самом начале войны?
О том, что всю дорогу происходило, да. И вот тут-то станет по-настоящему интересно.
А, вы имеете в виду, происходило вообще или поведение президента Зеленского?
Вообще происходило.
Хорошо. А тогда, собственно, я как раз об этом отчасти, понятно, что не обо всем собиралась проговорить, а в том числе по мотивам книги Боба Вудворта, которую, я не знаю, прочли ли вы, потому что вы, как бы, я думаю, что ее проживали в реальном времени, вам ее читать, но не надо.
Все, что то, в чем он пишет, я был и остаюсь участником всего этого, поэтому как бы я мог бы рассказать ему много интересного, но то такое, да.
Да, но дело в том, что вы-то были участником, а для меня, например, это были вещи, которые я впервые услышала, ну вот, с такой верификацией. И я на основании, например, этих вещей, у меня сложилось на основании книжки Вудворта, сложилось мнение, что администрация Байдена предпочла, чтобы эта война началась. Она могла ее отсрочить, я ни в коем случае не говорю, что типа они заманили Путина в ловушку. Прямо вот это, знаете, как это... Я имею в виду,
Вы
что...
не говорите, что они заманили Путина в ловушку. Они таки заманили Путина в ловушку. Ну, по крайней мере, сделали все, чтобы он вляпался. Смотрите, в этом ничего удивительного нет. Удивляться могут только Эмма, вот эти наши все гуппи, которые да, всю жизнь на подсосе у демократов, которые, да, только фиолетовые челки еще не сделали себе, которые просто не изучают историю. Главный профильный предмет для политика – это история. Сколько раз за последние 70 лет, с 45 года, СССР, США или Россия и США втягивали друг друга в Афганистан и Вьетнам.
Ну, понимаете,
Они
я все-таки считаю, что...
только этим и занимались. Ну, вот смотрите,
Извините,
они только этим и занимались.
я могу
Две
сказать...
стороны, да, тупо, сейчас, секунду, тупоконечники и остроконечники. Последние 70 лет раз по 20 затягивали друг друга в очередные Вьетнамы. Кто-то заходит, а кто-то начинает поставлять оружие, боеприпасы, политическую поддержку и так далее, и так далее. И вдруг наступает 21 раз. С какой стати, по каким причинам они бы не сделали это в 21 раз? Ну, 20 подряд делали, 70 лет подряд это было основным трендом политики. А в 21 не сделали. С чего бы вдруг? Хоть одна причина. Вот они сделали это в 21 раз просто. Вот и все.
Зачем?
Как зачем? Зачем делали предыдущие 20? Ослабление противника, поставки его условий, когда с ним можно сторговаться по ключевым вопросам, интересующим стороны, используя его слабости или создавшееся положение.
А из-за
Совершенно.
того, что
Это же
типа...
не мы с вами сказали, это Вашингтон-Пост, газета демократов. Она сказала, что Бернс ездил. Бернс сказал, да, немного, пусть будет небольшое вторжение, но оно должно быть по правилам и так далее, правильно? Что вот, что там разговор уже пишет, о чем Боб пишет, что Остин сказал после Харьковской операции нашей, что когда возникла угроза применения ядерного оружия, он сказал, не волнуйтесь, мы не дадим Украине победить. Вот это же все есть в книжке, правильно? И так далее.
Я
Никто не
как раз об
собирался
этом
нам давать
хотела поговорить.
победить. Мишка должен был засунуть лапу и там защемиться, чтобы с ним было легче обходить его с разных сторон и с ним договариваться. Мишка дурак и засунул полностью, засунулся, оставив только хвостик. Ну все. Ну, понимаете, мне хочется сказать фразу, что славян в очередной раз, но я ее не скажу. Славян не надо в очередной раз. Славяне такие дураки, что они по-другому не могут. Им надо бить друг другу морду много раз, чтобы потом как бы сообразить, что что-то не так. Мы же славяне, и вы славяне, и мы славяне. Поэтому мы по-другому не умеем, ну что с нас взять? Мы дураки.
Русские.
Русские, да, дураки.
Эти русские, эти русские.
Да, просто дураки. Не, русских мало очень, в этом-то и проблема. Очень много россиян, но очень много украинцев, русских мало. Русских. Были бы русские, не было бы этой дурости всей. И да, ну, не умеют славяне по-другому, Юля. Ну что же вы хотите от нас? Долго бить друг другу море, страшные потери, все развалить, перессориться навсегда, а потом сообразить, что может, что тут вокруг стоят и рукоплескают. С одной стороны желтенькие, с другой стороны беленькие. Да, вот и подначивают. Ой, а зачем мы это делали? Ну так получилось.
Алексей, смотрите, что вы говорите. Извините, это будет немножко длинный спич, но я хочу специально
Да.
завести.
Нет, так это же передача
Вот
не про
мы-то...
Арестович, это передача двух собеседников. Я с удовольствием слушаю ваши длинные спичи. Давайте.
А мы-то 3 года слушали, как мир вращается вокруг Украины. Причем не только, заметим, от украинских активистов, но и от наших российских оппозиционеров, у которых сейчас тоже, кстати, у них же двойное горе, у всех кормушка схлопнулась. Вот вы сказали про
Да,
своих,
тяжелые
а у
времена,
наших же
да.
тоже там просто кошмар, хватай мешки, вокзал отходит. Так вот, да, мы слышали, что мир вращается вокруг Украины, что это клуб Земли, что США должны Украине, то должны это. Или что США предали Украину и не дали того, не дали этого. И, в общем, у нас сложилось впечатление у тех людей, которые смотрели все эти эфиры, что США существуют для того, чтобы обслуживать интересы украинских властей. А вы фактически говорите, что Украина для США, да и даже Россия, буферное государство. Ну, Россия не буферная, Россия соперник, а хотя в отношении Китая даже и буферная. А вот Украина для США – буферное государство, которое, значит, граничит с Россией. И любое сверхдержава, ведя свою политику, исходит из двух необходимостей. Ну, во-первых, если это демократия, то, конечно, правящая верхушка исходит из того, чтобы ей надо удержаться у власти. А вторая, она укрепляет внешнеполитическое могущество страны с наименьшими затратами, что по определению означает перекладывание этих затрат на те самые буферные государства. То есть смысл существования любого буферного государства – это нести на себя издержки, которые укрепляют империю, по отношению к которой оно является буферным. Вот правильно ли я излагаю?
Ну, буферное государство, тут можно поспорить о терминологии. Я могу сказать, как относятся демократы, как относятся республиканцы. Что из них буферное, пусть наши зрители сами решают. Демократы считают нас клиентом. Клиентским государством в классическом римском стиле, когда дом, да, дом большого господина, и там приживалы какие-то, да, и так далее. Это клиенты, которые восхитили своим мужеством, там, готовностью бороться, противостоять страшному врагу. Да, они действительно все восхищены, это не дело на восхищение, настоящее. Но это просто храбрый клиент. Он очень храбрый, но клиент. Республиканцы другое. Республиканцы страшно страдают по поводу того, что мы клиенты. Они хотели бы, чтобы мы были партнерами, младшими, но партнерами. То есть были нормальные партнерские отношения. Когда никто не лебезит, никто не бухается на колени с треском коленных чашечек, никто не вылизывает жопу, а просто говорят, вот мы, вот наши интересы, вот вы, вот ваши интересы, давайте карты на стол, согласовываем, что мы вам, что вы нам. А если мы играем в команде против глобального юга, значит, вместе играем там в команде. Или вообще не против глобального юга, скажем так, в геополитику. Тогда вместе играем. Но они несколько, много раз это предлагали нашим. Наши не в состоянии. Они уже давно потеряли способность быть партнером, пусть даже младшим. Они только клиентские отношения, по-другому. Они та же модель, которая внутри Украины, кланово-клиентская, феодальная, они предлагают во внешнем мире, потому что они не знают никакой другой модели, наш политикум вообще. Вообще не знают. Они не понимают, что такое быть партнером. И республиканцы, чертыхаясь, говорят, ну мы не хотим вас в клиенты. Ребята, не хотим, станьте партнерами. А как это? Что это? Вот что надо делать? Это что, надо как-то интересы описывать? И не клянчить деньги, а обмениваться чем-то? Ой, а что? А мы так не привыкли, а мы так не умеем. Вот и все. Насколько оно буферное, это большой вопрос. Там можно этот термин применить при желании. Но что касается России, то ее с удовольствием завели в ловушку демократы. В очередной Афганистан она с удовольствием вляпалась. Вопрос, ей это сильно надо было, или эти же проблемы можно было решить как-то по-другому? Что думал Кремль? Кремль же исходил из того, что он сейчас пока посрамит американцев, которые залезли в мягкое подбрюшье России. Посрамит. Вот. Покажет им, да, как на самом деле это все устроено. Вот, что мы не дадим вам тут в наше мягкое подбрюшье залазить и разгромим ваших сателлитов, ваших прокси. Прямо у границ России и покажем, что военная сила теперь для нас инструмент, и мы не остановимся перед применением против ваших прокси, потому что движение НАТО и Штатов к нашим границам и Британии приобрело уже опасный характер. И страшно этим гордятся. И еще и глобальный мир, еще и однополярный мир превратили в де-факто в многополярный. И все это было хорошо до тех пор, пока победил Трамп. Потому что Трамп меняет значение всех этих событий. И меняет значение всех этих достижений. Я еще на прошлой неделе говорил, что да, Россия победила в геополитическом отношении, превратив однополярный в многополярный под аплодисменты глобального юга. А вот Россия – это баран со сломанными рогами, а Украина – это ворота, которые баран разбивал. А теперь, когда все то же самое, но Трамп поменяет значение этих побед, на какое мы еще посмотрим, это будет зависеть от системы реальных договоренностей. Но то, что мы сыграли, мы, украинцы, сыграли роль ворот, а Россия сыграла роль барана. Роль барана, да, это так. Ну, славяне никогда не отличались особым умом в этом смысле. Они очень сначала, они потом очень умные. Когда рога обломаны, кровью истекают, это как это, ворота в щепки. Тогда, да, все начинают потихоньку соображать. И обычно это циклами. Мы сейчас сообразим, и мы, и вы. у нас будет какое-то там понимание, какой-то проблеск разума, чего-то мы достигнем и так далее. Чтобы потом через какое-то время повторить цикл. Это карма такая у нас, мы по-другому с вами не умеем.
Смотрите, когда я читала ту же самую книгу Вудворта, то для меня таким ключевым моментом во встрече Камалы Харрис с Зеленским 19 февраля, где, ну, во-первых, она убеждала его в реальности вторжения, он не верил, а во-вторых, в какой-то момент он сломался, все понял и сказал: «Что вы от меня хотите?» Мне показалось, что это переводится: «Давайте я позвоню Путину и договорюсь, там, потому что есть какие-то уступки, которые вполне, может, предотвратили бы войну». А Харрис отвечает ему: «Мы хотим, чтобы вы подумали над правительством в изгнании». А из чего у меня получение? Ну, во-первых, что, ну, это был сигнал: «Нет, ты, пожалуйста, не звони Путину, не договаривайся». Это вот как бы был гвоздь в крышку гроба. Хотя понятно, что у Путина к этому моменту были абсолютно нерациональные требования. То есть мы, я еще раз повторяю нашим слушателям, что мы ни в коем случае не рассказываем, как бедного Путина. Вот, слушайте, он не хотел грабить банк, но его заставили. Во!
Если слушатели не хотят понимать, это их проблема. Давайте эти периоды опустим и по делу будем говорить.
Да, но... Зачем? Вот в чем был плюс для Соединенных Штатов, если бы Украина была, как они считали, захвачена за 3 дня, ну не Украина, а Киев и Восточные области? И что? На что они рассчитывали? На сплочение Европы, на партизанскую войну? То есть в чем плюс?
Ну как? Это целый набор бонусов. Первое, Россия навсегда виновата. Вводи любые санкции в любом размере, дирижируй, прижимай эти клавиши, отжимай эти клавиши. Отсюда и навсегда. Пока она удерживает оккупированные территории, ты можешь там через 10-15 лет сослаться на нарушение. Вот к десятилетию нарушения международного законодательства мы вам, агрессору, вводим очередные санкции. Это ж песня. Запад играет экономически, и Россия вкладывает в руки Запада возможность применения экономических санкций. Сама дает эту возможность. Второе. Правительство в изгнании, но на территории Украины партизанская война. Пусть даже самая слабенькая. Они же это планировали. Самая слабенькая, но тем не менее Афганистан какой-то бегает. Там Чечня бегает, постреливает по российским войскам. Вечные потери. Ну, вечная кровоточащая рана. Тысячи порезов. В-третьих. Европа. Посмотрите, ужасный Путин. Но он же сейчас вас завоюет по Лиссабон, если нас не будете слушаться. Правильно. И не будете что? Делать то, чему вели. Нефтегазовый рынок Европы. Там, оружейный рынок Европы, такое количество влияния. Третье, китайцы, четвертое, вернее, посмотрите, что вы исполняете, глобальный юг. Вы же обещали быть предсказуемыми партнерами. А вы что творите? Вы нарушили послевоенный мир в Европе. Крупнейшая война, нарушение Хельсинских соглашений нерушимых и всего остального. Всего, чего так долго строили. Но давайте перестраиваться. Теперь систему отношений надо перестраивать, но вы же виноваты. Вы же его не остановили, он же это все сделал. Значит, мы в дамках, и мы торгуемся сверху с вами. Вот куча бонусов, замечательных, прекрасных бонусов. А мы все поломали. Мы, видите ли, оказали сопротивление, причем эффективное сопротивление. И что ж ты будешь делать? Надо было срочно менять стратегию.
Так вот, собственно, после этого стратегия изменилась. И, как я понимаю, она изменилась в апреле 2022 года, когда Соединенные Штаты поняли, что... Когда, я бы сказала так, администрация Байдена. Я все неправильно говорю, я все время стараюсь персонализировать.
Да, не надо записывать Соединенные Штаты, они очень разные.
Да, как мы вчера увидели. Соединенных... Я все время говорил, нет Соединенных Штатов, нет Украины, нет России. Есть Путин, есть Зеленский,
да, есть администрация. Есть администрация, да. Есть администрация, давайте правильно говорить, да.
Я просто даже дисклеймер сделаю, если я еще раз или вы ошибетесь и скажем Соединенные Штаты или Украина, мы будем иметь в виду правящую
данный момент. Ну, мы люди, мы можем там в риторике сказать, но да, мы имеем в виду администрацию.
Да. В тот момент, когда администрация Байдена поняла, что Украина может выстоять, стратегия меняется. И вот в этот момент, именно в апреле 2022 года, Остин говорит, что цель США сделать так, чтобы Россия не смогла сделать то, что она делает в Украине. Почему для меня этот был шок, когда я это прочла Вудворд? Потому что я всегда думала, почему сорвался Стамбул. Сейчас я понимаю, что он сорвался именно поэтому. Не из-за визита Джонсона, конечно, а вот потому, что администрация Байдена поменяла стратегию в Украине. При этом она с самого начала сказала, что она не собирается дать Украине выигрывать. Я вот все думала, что, может, Зеленскому чего обещали, чего-то ему сказали, чего мы не знали, его как-то развели. Но он знал, он слышал это, что вместо унизительного мира он вовлекает народ в многолетнюю войну, и в конце заведомо не будет никакой победы, никаких границ 91 года и так далее. Вот, извините, вот баранов на бойню водят козлы, которые потом перепрыгивают через ту решеточку, где поступает электрический ток, а бараны туда так вот и идут. И вот вся вот эта публика, которая кричала «Границы 91-го года, да нам сейчас все дадут», они же как козлы, которые вели баранов на бойню. Правильно ли я понимаю, что никогда администрация Байдена, никогда нынешним украинским властям никакой победы и границ 91-го года не обещала. Это были фальшивые векселя, которые, ну, грубо говоря, Зеленский выписал сам себе от имени США.
Она никогда не обещала и прямо об этом говорила. Как честь, если им сейчас предъявить претензии, они скажут, так мы же никогда не брали. Мы всю дорогу открыто говорили, что не будет победы Украины. Главное, что Путин не победил. С самого начала они ни разу не соврали. Вот почему к ним нельзя предъявить настоящие претензии? Потому что они не врали, они говорили как есть. А то, что мы себе насочиняли, так это наши проблемы. Это наши проблемы, не их. Смотрите, чисто календарно. Первый Рамштайн 26 апреля 22 года. А последний разговор о возможности Стамбульских соглашений 17 мая. Даже это показывает, что несмотря на Бучу, несмотря на Джонсона, продолжались разговоры в рамках Стамбульских соглашений. Консультации шли до 17 мая. Ну вот вам и все, весь расклад. Мы сами себе придумали границы 91 года, великое сопротивление. Почему придумали, понятно. Потому что, ну, надеялись запугать Запад страшным вторжением России в Европу, войной с НАТО. И чтобы этого не произошло, дайте больше нам, чтобы мы с ними справились. Ну и Запад не испугался. А знаете, почему он не испугался? Потому что шли постоянные консультации. Никогда не прерывались консультации с Москвой. И все прекрасно знали, что это ограниченный конфликт, происходящий по строго договорным правилам. И стороны регулярно подтверждали друг друга разными гарантиями напрямую у нас и через периферийные театры, периферийные договоренности. Это все шахматная партия для России и США. Они никогда не собирались ни ядерное оружие применять. Грозили, да, но никогда не собирались. Никогда не собирались завоевывать Львов. Никогда. Все это шло очень четко в рамках договоренностей. Как в холодную войну. Холодная война 2, там были четкие договоренности, и сейчас тоже холодная война. В первую холодную войну. Сейчас вторая холодная война. Все по правилам. Самое неприятное для украинских, прости господи, патриотов, в кавычках, заключается в том, которые с головой этой псевдореальности еще ее тщательно придумывают. По принципу «обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Потому что никогда не было экзистенциальной угрозы Украины за все эти 2.5 года. Не было ее.
А когда в Киев Путин входил?
Единственное серьезное нарушение – это то, что Путин кинул 48-тысячную группировку на Киев. Его этого не было в планах. Не было в планах. И они просто… Это и был прямой обман с их стороны, нарушение договоренности. Потому что план предусматривал срезание от
Западной Харькова.
План, о котором договорились, который был проговорен, это срезание от Харькова, западнее Харькова и через юг на Днепр. Попадание нашей группировки объединенных сил на западе в окружение и выдвижение в Украине ультиматума там, с такой, как они выдвинули. Смены правительства, выборы, нейтральный статус, русский язык, церковь и так далее, и так далее. Это ограничение вооруженных сил и прочее, прочее. Мы их соблазнили своей слабостью. Киев на тот момент защищал 3500 человек в форме. 3,5, чтобы вы понимали. Они кинули 48 тысяч. Мы их соблазнили слабостью. Не было, было бы на защите Киева хотя бы 20 тысяч, они бы не пошли на Киев. Они кинулись на Киев, потому что, ну, 48 против 3, ну что, гарантированно берем. Но не так сталось, я гадалось, есть такая хорошая украинская пословица. Не получилось. Так вот, это было, да, это было нарушение. Нарушением общего плана. Ну, тоже пытались, соблазнились легкой целью, пытались передернуть в дамки, там, провести шок и трепет, бурю и прочее, прочее, прочее. Не получилось у людей, так вышло. Хотя на волоске все это висело. Киевская операция, там тоже есть что вспомнить. Был период, когда мы набили морду во время очередного штурма, по-моему, 4 или 5 марта, по Житомирской трассе, когда они шли. И у нас закончились снаряды. Вообще ни одного снаряда в артиллерии. У нас и так все было очень. 17 основных группировок стояло в основном. Вот из 48 тысяч 17 группировок стояли вокруг Киева. Мы могли единовременно обстреливать только 3. Постоянно переносили огонь. Вот кто пошел в движение, по тем и лупили. А у нас закончились снаряды, был период. И мы 3 или 4 дня были без единого снаряда. Если бы они в этот момент пошли, то было бы все. Но им крепко набили морду. Это была вторая или третья попытка штурма. Они стали там, начали приводить себя в порядок. Мы их немножко сковали действиями спецназа, теробороны и так далее, чтобы не просто так стоялось. Авиация подлетывала, но снарядов не было. Могли взять аж бегом. Ну, по крайней мере, получить крупный успех с заходом в Киев, началом городских боев. Это совсем другая история. Вот, поэтому, да, там все висело на волоске, не висело несколько раз, но на 2 апреля у Украины осталось 4 ракеты к смерчу. Самое главное дальнобойное наше средство. У всей Украины 4 ракеты к смерчу. Вот. И, а это как раз было начало, когда мы их пинками погнали из-под Киева, Сумы и Чернигова. Но суть была в том, что это было нарушение с их стороны, возвращаясь к основной ветке. И это вся международная политика такая. Вот они вроде как договариваются, а потом надо, чтобы возникли корейцы или возник штурм Киева обязательно. Так вот, Трамп как раз не про это. Трамп, вся фишка Трампа в том, что он говорит: ребята, вот так вот договариваемся, и так надо держаться. А когда нарушают, он начинает очень сильно злиться. И это может приобрести размеры, которые нарушителю не понравятся. Вот почему я за Трампа всю дорогу. Потому что Трамп действует и дунавы. Трамп действует и дунавы. И дунавы. А вот они вот это, типа здесь договорились, а там попытались обмануть в очередной раз. Что касается Украины, мы полностью себе придумали экзистенциальную войну. Да, я закончу. Экзистенциальный выбор. Существование украинского народа. И тяжелее всего украинцам культуры языка, тяжелее всего украинцам признать, это страшная трагедия, которую моя страна переживает. Я вот смотрю, как людей ломает и корежит. Им невозможно, самым умным, который с инсайдерской информацией, очень тяжело признать, что это шахматная партия, разыгранная на нашем поле, на наших головах и на наших судьбах. И никакого экзистенциального конфликта там, со взрывом мира, с тотальной ядерной третьей мировой войной, боже, сбавь. Просто шахматная площадка, на которой игроки играют. Ну вот и все. Вот и все. И это главная трагедия. Что мы потеряли половину людей, выехавших. Потеряли десятки тысяч погибших. Разрушена экономика. Там черти что. Ввалились. Но если не в фашизм, то в шовинизм. Потому что мы не выдержали испытания войной, и вы вылезли самые черные стороны нашего коллективного характера. В общем, Украина понесла такие потери и несет. И даже не оказалась за столом переговоров, где она что-то решает. Нам даже стульчик детский не придвинули туда. Все без нас. Все без нас. Все эти вторжения в Курскую область, все эти громкие слова, битье посуды, крики. Это для того, чтобы большая Ялта, севшая за столом в цилиндрах и сюртуках, возле хрусталя и серебра, нас выслушала. Но проблема в том, как я неоднократно говорил, что даже когда нас слушают, когда мы врываемся за этот стол, вот, нам не очень неохотно, но склоняют к слуху к нам и говорят: ну хорошо, говорите, нам сказать нечего. Нам нечего всерьез предложить. Потому что когда начинается формула мира с разгромом Путина, репарацией, выводом войск, то ты не знаешь, плакать или смеяться, потому что никто на Западе никогда в жизни не хотел громить Путина, выводить войска и заниматься репарациями. Этим ему грозят. Это могут использовать как инструмент. Но Путин на Западу нужен как скрипто-антикитайский проект. В идеале открыто антикитайский, но или хотя бы крипто-антикитайский, или хотя бы не переходить на сторону Китая, и как модератор с Индией, который рассматривается как новый Китай. Вот расклад. Поэтому Россия нужна сильная, Россия нужна ядерная, но Россия нужна с яйцами, зажатыми в стальной перчатке, которые так слегка пошевеливают, чтобы в любой момент можно было стиснуть. И ровно эту ситуацию Запад сконструировал. Ровно эту ситуацию они сконструировали. Россия сильна, Россия отмобилизована, Россия развернулась на юг, подняла экономику, Россия спутывает Китай и Индию, в большую зависимость они попадают от нее, потому что все эти глобально-южные объятия, они всегда взаимны. Вот. И при этом, что? При этом открыто на их сторону не переходит, играет свои интересы, торгуется по-прежнему с Западом. Ну, примерно вот эта ситуация Западу была нужна. А мы просто... Футбольное поле, на котором играют в футбол, но вместо мяча наши головы, оторванные снарядами, бомбами и так далее. И эти головы, летая по полю между ногами больших игроков, кричат: экзистенциальный выбор, борьба с отличным ворогом, что там еще, захисти маненьку, не дадим взять Львов и так далее, и так далее. Но что кричит мяч, никого из игроков не интересует. Эту ситуацию сконструировал не Запад и Путин. Эту ситуацию сконструировали мы. Мы не виноваты. Мы всю дорогу проводили. Мы сразу взяли не то направление в 91 году. И сейчас это кульминация наших глупостей. Выход из этого есть. Украина может победить в этой войне, если она полностью сменит курс развития. Да. Тогда да. Тогда, если мы собственный проект развития предъявим, то, считайте, мы построили мир лучше, чем довоенный. А территории? Территории каждые 15-20 лет меняются границы в мире. Поэтому сегодня такие, завтра снова и такие.
Я бы, прежде чем вернуться к тому самому важному, о чем вы говорите, хотела бы уточнить две важных вещи. Смотрите, правильно ли я понимаю, что вот когда Байден говорил, что наша реакция на вторжение в Украину зависит от того, это как бы будет маленькое вторжение или большое вторжение. Имелось в виду как раз те два плана. Один план – это план с вторжением из Беларуси, а другой план – удар по Харьковской области. Маленький, грубо говоря.
Я не знаю, что конкретно он
имел в виду, когда он говорил. Байден так прямо посылал.
Я ж не могу залезть в голову Байдена. Но логика была какая? Договаривались про ограниченную войну. Где ее там границы? Харьковская область, вторжение в Киев. Вторжение в Киев явно было, скажем так, сюрпризом. Это ощущалось во всем. Даже в тональности переговоров с партнерами, их намеков, там, их реакции. Что это, тут Путин нарушил. Тут он сделал не то, что, извините, не то, что молчаливо, молчаливо тоже предполагалось. Тоже. Или, смотрите, секунду, здесь очень важно. Мы не знаем модальность. Я хочу подчеркнуть, что мы не знаем модальность. Вряд ли полностью план вторжения положили Байдену, и он его подписал или одобрил. Были понятны некие общие контуры. Возможно, говорил, что Киев не тронут. Возможно. Путин наверняка не присылал ему полный план вторжения, дороги, по которым будет идти и так далее. Но, да, я думаю, американцы и так знали. Вот вторжение на Киев было чистым сюрпризом и нарушением каких-то, если не договоренностей, я бы заменил слово договоренности на ожидание на данном этапе. Пока точно неизвестно, что были договоренности. Давайте заменим на слово ожидание. Вот это было нарушением. Поэтому это очень хорошо читалось в месседжах западных партнеров, в договоренностях и так далее. Вернее, в разговорах наших с ними, что ну тут вот это вот, как бы это ты зря. Вот мы договорились драться ногами, а ты, вернее, играть в футбол ногами, а ты вот это рукой гол забил. Нам так не считается. Это было. Но я бы... Да, договоренности заменим пока на ожидание. Пока нет доказательств четких, заменим на ожидание.
А это я почему спрашиваю вот именно про вектор из Беларуси? Потому что в книге Вудварда специально говорится, несколько раз подчеркивается, что Зеленскому рассказывали про Беларусь, что будет оттуда, и он категорически не верил. И насколько я знаю, вторжение из Беларуси действительно было для украинских войск неожиданным в том смысле, что они просто стояли задом к Беларуси.
Я такого не было. Не было такого. Никто задом не стоял по одной простой причине. Там войск не было вообще. Войска были в Киеве.
Я это имею в виду.
Войска было в Киеве. 72-я бригада была. Был батальон Азова. Была тероборона. И очень много сделал спецназ ГУРа, который мотался как пожарная команда. 95-я бригада, 25-я бригада, по-моему, насколько я помню, ДШВ, 95-ка точно, высаживала по раз вертолетные десанты на Гостомель, там, на Житомирскую трассу. Ну, это там в объеме две роты до батальона. Потом подошли 14-я и 10-я, насколько я помню, с запада, и вот они, сражения в районе Макарова и в районе, боже ж мой. Вы представьте себе, до чего дошел. Короче, Макаровский район. Сражение это было, это они когда в боевые порядки российских войск сходу заехали и крепко там, да, намешали им. Так вот, это было, да. Потом уже усиливалась оборона, подходили части Западной Украины и прочее. Но до сначала это все было мизер никакой, там никто не стоял, этот самый. И чтобы вы понимали, первый железобетонный блок на дорогах Киева появился на концу пятых суток киевской операции. Киев вообще не готовился.
Так, а что ж там в Вашингтоне?
Группировка была в Беларуси, но никто не верил. Они докладывали, партнеры прямо передавали данные, планы передавали, где будет высаживаться Гостомельский аэродром. Никто не верил, потому что среди наших вождей, потому что, ну, типа, считали, что просто сковывают наши войска, пугают столицу, постоянная угроза, чтобы мы отвлекали войска с основного театра. Как это? Россияне играли в дезу по отношению к западным партнерам. Западные партнеры в нее не верили, указывали прямую на угрозу Киеву. А уж почему Киев не верил во вторжение, с Белоруссией – это отдельный большой вопрос, который надо исследовать и исследовать.
В книге Вудворда описана еще осень 22 года, вот вы уже упоминали. Меня эта сцена абсолютно потрясла, когда после отступления из-под Харькова, соответственно, Байден стал опасаться, что Путин применит ядерное оружие. Там есть потрясающих несколько разговоров, в числе самых таких на меня там квинтэссенция. Разговор Мили с Герасимовым. И Мили говорит, вам не придется применять ядерное оружие, потому что вы не потерпите катастрофического поражения. Ну, там длинный разговор. Сначала Мили спрашивает, при каких условиях вы собираетесь применять ядерное оружие. Герасимов перечисляет условия, в чьих числе катастрофическое поражение на поле боя. Ну, все в порядке, говорит Мили. Значит, не будет у вас катастрофического поражения, как я читаю карту. Дело в том, что я всегда думала, вот почему не дали оружие на летнее, ну, недостаточно оружия на летнее наступление 23-го года. И вот, вот, пожалуйста, ответ.
Вот. Я только хотел о нем сказать, Юля. Я видел запрос, который подавали американцам, вообще по Рамштайну подавали для летнего контрнаступления. И видел показатели, на которые они выполнены. По самому крутому показателю было, по-моему, на 28% выполнено. От 100%, которые мы просили. Средний показатель был исполнение 18, что ли. То есть ты просишь 100 снарядов, тебе дают 18. Причем, что я в состоянии оценить уровень запроса, ну, немножко, у меня профессия такая. Мы не просили вообще ничего сверхъестественного. Я, кстати, ожидал, что мы там надуем пузырь невозможного, и поэтому нас остудят. Мы попросили ровно столько, чтобы контрнаступление было успешным, ни больше, ни меньше. И нам не удовлетворили просто это все. Просто не удовлетворили. Вот и весь секрет всей этой войны. Нам давали так рогатку вот и подрезали. Смотрите, Юля, надо понять. Украине давали рогатку и подрезали коленную жилу одновременно, чтобы не быстро бежали. Все очень просто. Все очень просто. Вот так выглядит реал-политик, который я пытаюсь объяснить своим соотечественникам дорогим уже 2,5 года, 2 года подряд. Так точно. Ну, полтора так точно. Совсем начал плотно с конца сентября прошлого года. Год с небольшим. Но до этого намеки разбрасывал. Они не хотят понимать. Они считают, что те, кто... Вот мы с вами, посмотрите реакцию на передачу, мы предатели, сволочи, и продались Путину и Остину одновременно.
Я кого предала? Я всех. Все-таки не украинская граждан.
Мы с вами предали.
Идеалы демократии. Мы с вами предали идеалы розовых пони в белых пальто.
Именно, да. А вы предали еще российскую оппозицию, вообще предали. Мы все предали. Вот. Поэтому, слушайте, в 20-х годах была дискуссия на Западе, в США в частности, как обращаться элитам с массами. Или обманывать, или говорить правду. Победила обманывать. Это является частью понимания механизма демократии. Массовый обман избирателя через создание псевдосреды. Это с 20-го года западная доктрина, принятая практически во всем мире. Поэтому человек сам выбирает, он хочет верить в псевдосреду или то, что за занавесями. Мы с вами открываем занавес на секунду и говорим, посмотрите, там контуры проступают совсем другой реальности. Вот. А нет, вы что, не может быть, ну на здоровье, как бы, наше дело сообщить, а верить или не верить, ваше дело. Вот и все. Я глубокий противник общения с людьми через псевдосреду, категорический противник, и тщательно с этим борюсь по мере своих скромностей. Вы тоже прекрасно. Мы единомышленники. Как говорил Мюллер, радостное совпадение наших убеждений.
А теперь смотрите, у меня на самом деле нет претензий к тем, кто давал рогатку. У меня есть претензии к тем, кто рогатку брал. Это вот самое главное, что вы сказали, я хочу к этому возвратиться. Потому что, вот я повторяю, не должно быть у нормального человека, ну, того, который в нормальной жизни, а не живет в псевдореальности, претензий к политике администрации Байдена. Ну, может быть, такая претензия, что люди играли в реал-политику, но при этом уверяли, что они за демократию и белых пони в розовых пальто.
Но они прямо говорили правду. Мы не собираемся давать вам победить. Это же мы и придумали себе, что мы должны победить.
Вот! И кого я реально не понимаю в этой ситуации, это президента Зеленского, не лично, вот да, я не хочу показывать пальцем, а, грубо говоря, будем говорить так, расширенный Зеленский. Да,
коллективного вот Зеленского, вы хотите сказать.
Коллективного Зеленского, да. Вот как есть коллективный Путин, да, будем считать коллективного, да, Зеленского. Да, да. Потому что вот когда я сказала, что вот буферные государства не диктуют империям, это правда. Но быть буферным государством – это же вовсе неплохо. Вот Иудея при Ироде Великом была буферным государством Рима. Наварилась на этом так, как вообще никакой момент своего истории государство Израиль не наваривалось. А вот все то, что вы говорите, возникает вопрос не почему давали рогатку, а почему Зеленский брал рогатку и делал вид, что это томагавк. Это какой-то такой перманентный обмен возможностей, который дает статус вот того же самого союзного государства, статус клиента на лайки в соцсетях. Вот самый простой пример. Зеленский встает и говорит: я запрещаю переговариваться с Путиным. А зачем, если ты знаешь, что США не собирается за тебя воевать за границей 91 года? Так ты лучше скажи американцам, администрации Байдена, я буду переговариваться с Путиным, если вы мне не дадите что-нибудь покруче рогатки. Если вы мне дадите рогатку, то, извините, я пошел.
Помните, я использовал аргумент такой интересный, коллективный иск России, Украины к Западу?
Ну, конечно, помню. Ну, слушайте, это тоже несерьезно. Ну, это... Ну, мы да. же, я же сказала, что мы не можем ничего предъявлять. Там,
да, ну, что я хотел
никто
сказать.
Никто нас даже не обманывал.
Что уже дело такое? Нас никто не обманывал. Смотрите, есть два украинских деятеля. Коллективный Святослав и коллективный, условно говоря, коллективный Зеленский, украинский. Святослав, когда ему захотелось, когда он сообразил, что такое статус буферного государства между империей Карла Великого и Византией, двух сверхдержав к тому времени, он решил, он разгромил хазар, конкурентов, и решил немножко завоевать Болгарию для того, чтобы полностью перекрыть торговые пути, те же самые, которые сегодня, заметьте, из Азии в Европу. Представляете, такой серебряный пояс с золотой пряжкой в Киеве. От, все от Новгорода условно до Болгарии, все сухопутные пути сообщения перекрыты. Ты получаешь пошлины с Запада за движение товаров, людей и услуг, и с Востока. Если бы это удалось, через лет 20 он, в Руси бы бани топили золотыми брусками от избытка денег. Вот это был геополитик, вот он умел мыслить, он понимал, как это работает. Теперь мы смотрим на нашего современного геополитика коллективного в виде Украины. Украинского истеблишмента, там, не знаю, народа, которые, активистов, которые все это поддерживали. Понятно, почему кукарекали активисты. Потому что они просто повторяли темнички из демократической партии про борьбу цифровых демократий с темными диктаторскими режимами. Они сейчас повторяют корейцы, там туда-сюда, пятое-десятое. Почему люди, которые немножко понимают, почему реал-политика работает, мне тоже понятно. Они хотели Запад запугать до полусмерти Третьей мировой войной и заставить воевать на нашей стороне. Но это все равно, что... Знаете, двухлетние дети пытаются запугать 75-летнего дедушку тем, что, как это, с его жизненным опытом там, и возможностями, ну, чем запугать? Что вот... если ты да, фантомасом, да, если ты откажешься, да, если будешь меня заставлять кашу есть, то я, дедушка, расскажу всем, что ты, ну, что-нибудь в таком роде, понимаете, да? Это с бабушкой ругался вчера. Дедушка такой: боже мой, вот только не это. Все, что угодно, только не это. И я скажу свою версию, почему это произошло. Мои любимые соотечественники страшно меня за это в очередной раз не возлюбят. Они, есть любопытный эффект, который в этой войне проявлен, и это тоже работает на мою версию. Когда я говорю это один на один в передачах к украинским зрителям, те вещи, которые я говорю, очень много сочувствия. Говорят: да, так и есть, Алексей, правда, молодец, давно пора и так далее. Когда я говорю это проклятой латыниной, украинская коллективная бессознательная, ну как, ну вы не ссоры за СБИ, ну вы что, ну вот теперь все знают, российская, россиянки, Россия, как это, с российским паспортом, проклятая латынина, ну так нельзя. Но между нами еще можно на эти темы говорить, потому что да, уже нужна правда, ну куда ссоры за СБИ выносить? Вот это сельское сознание, оно считает,
нет,
что
истина... Алексей, можно я вступлюсь за сельское сознание? Потому что я считаю, что это действительно две большие разницы, когда человек критикует свое правительство и во время войны, и когда это делает представитель агрессора. Да. Я прекрасно понимаю, что даже когда мы говорим одно и то же самое, эти слова звучат очень по-разному. Но извините, я тоже с собой ничего не могу поделать.
Секунду, мы никого не критикуем, мы выясняем, что за пределами вот этой псевдореальности. За занавесками. Ну, есть у нас такой вайб, выясняет, что там за пределами кулис, на которых нам для дураков пишут надписи. Так вот, в которые дураки заворачиваются и ползут на кладбище. Так вот фишка в чем? Что у нас гипернарциссичное коллективное бессознательное. Гипернарциссичное. Мы коллективный нарцисс с коллективной тяжелейшей нарциссической травмой. У нас важны символические подвязки. Украинцы вообще не обращают внимания на содержание. Классический пример я вам расскажу. Был Майдан второй. И, значит, вожди этих сотен Майдана, там правые секторы и все прочее отчаянно сражаются с ОМОНом, с Беркутом на Европейской площади. Не знаю, знаете ли вы Киев, это такой подъем к правительственному кварталу, к кабинету министров этот самый. И там 600 рядов этого Беркута стояло, 600. Их направленным ядерным взрывом пробить было невозможно. Ну, просто технически невозможно это пробить. Но каждый день были штурмы, водохреща, там рвали тельники, обливались водой на морозе и прочее, прочее. Я их спрашиваю, говорю, ребята, а вы, там был разговор, мне говорю, некоторых из них, вы чего хотите? Они говорят, мы хотим вот ворваться в правительственный квартал, окружить администрацию, а может быть и взять и прочее, прочее. Я говорю, так не вопрос, пошли. Мы поднимаемся по улице Институтской, и администрацию Януковича охраняет 8 перепуганных срочников ВВшников, которые увидели людей в камуфляже, бросили дубинки, рации и убежали. Я говорю, вот вам администрация, берите, если хотите. Зачем вы штурмуете 600, вот на Грушевского 600 этих самых рядов Беркута, вы никогда их не пробьете, их технически невозможно пробить с, нашим, с вашим арсеналом. Они сказали, что я предатель и провокатор, и ушли снова бороться туда. Потому что там символ, они сказали, это символ. Грушевского – это символ. Украинцам никогда не нужно было содержание. Им всегда нужен был символ. Вот когда три раза на обложку «Тайм», они понимают. А когда этот самый, когда «Реалполитик», это вот не надо. Это шпионы только про «Реалполитик» рассказывают. И в этом проблема. Это колоссальная проблема Украины, с которой ежедневно, ежечасно приходится иметь дело. Гипернарциссизм выраженный. Ни в коем случае не показывать, что реально в хате творится. Главное, чтобы сверху была побелка, да, и все было в цветочках, да. Что там у нас там внутри, это уже наше типа дело. Кто вынес, тот главный предатель, главный негодяй народа. И второе, нам все должны. Все должны работать на нас. Вот на это нас и поймали. Страна, которая управляется тем, что какое-то лицо три раза помещается на обложку «Тайм», не может ни в не то, что в геополитику, она в политику вообще не может. Если бы меня три раза поместили на обложку «Тайм» и два раза встал какой-то парламент, знаете, что я бы подумал в моем присутствии? Куда меня заводят?
Так это же сыр в мышеловке.
За что такие бонусы? Куда меня заводят? В какое стойло меня заводят? Я с первого раза насторожился бы очень сильно. И сказал бы, не-не-не, ребята, так, а теперь коллективный стоп, начинаем выяснять, с чего бы это вы вдруг такими любезными стали. Профессионалы отличают обостренное чувство опасности. Понимаете, да? Чего это этот ветер подул? С какой стати такие бонусы? Но мы страна, которая легко управляется тем, что два раза встал и присел итальянский и американский парламент. И мы уже поверили, что они забудут про свои долгосрочные интересы со всей своей школой геополитики, которая ковалась столетиями, с волками и зубрами, которые на ней вырастены, с огромным гигантским опытом. Штаты не проходили. Что такое Россия и Украина? Мы за последние 100 лет раз 5 уничтожали архивы. Уничтожали или прятали. Гражданская, вторая, мировые и так далее, и так далее. А эти люди никогда не полили свои архивы. Они помнят все за несколько сотен лет. Европа, Штаты за последние 200 лет все очень четко помнят прекрасно, как это работает, и ни разу не прерывалась традиция. Так с кем мы сели играть? И вот то, что Украина не сумела вовремя заметить, что она на этом поле мяч, а не игрок, это главная трагедия. Я не хочу даже, я хочу убрать из, я не могу, мне сложно убрать издевку из голоса, но я очень хочу убрать издевку из голоса, потому что это моя страна, это мои люди. У меня в ближайшем окружении с десяток погибших друзей и родственников на этой войне, которым я так и не сумел достучаться и объяснить, что, ребята, не успел, вы мяч, а не игрок, и даже не нога. И теперь мы с вами, когда уже все подошло к концу, когда так или иначе замерят в ближайшее время с вероятностью 99,9, уже можно спокойно об этом говорить, потому что коллективно бессознательно начало это осознавать. Когда мы с вами разбрасывали эти намеки и пытались прояснить истину еще год назад, мы были страшными негодяями. А теперь, когда мяч начал соображать, что им стучат в стенку, и никаких у него перспектив нет, кроме быть расплющенным об эту стенку и выкинутым на помойку, мяч начал соображать, там какие-то первые мыслишки начали появляться у этого мяча. И главный мой месседж – прекращайте быть мячом. Надо быть субъектом, пусть самым слабым, растерзанным и на чужой помощи, но субъектом. А субъект начинается с того, с осознания своих реальных интересов, реальных, непридуманных. Я же говорю, страна, которая из-за того, что кто-то там два раза встал, присел, продемонстрировали знаки поддержки, решила, что и поместили на обложку, решила, что она будет управлять Западом, но она обречена. Это даже не детские мысли. Это мысли калькулятора, как это, МК-84. Там были программируемые игры, помните, в конце 80-х на них такие популярные программированные игры на калькулятор. Это максимум уровень игры, который мы можем сыграть. Мы поле боя. И то, что и Украина дотерювалась до того со своим гипернарциссизмом, что мы стали полем боя для разборки Северной и Южной Кореи. Не США,
с Россией. Ты говоришь, что нет Северной Кореи.
Есть какие-то там десятки групп, может быть, южные корейцы приедут, десятки человек. Но даже если один кореец северный с южным будет разбираться, мы уже поле для разборок. Я задал вопрос недавно в соцсетях у себя. Может, нам в аренду начать сдавать Украину для разборок? Но будет разбираться Конго с Демократической Республикой Конго. Да. Можем Хорватии предоставить свое поле для... У нас все равно там все разрушено. Для упражнений, например, Хорватии и чего там, Сербии. Кто еще там в аренде хочет? Может, Уругвай и Парагвай захотят довершить столетней давности конфликт у нас. Мы больше ни на что не годимся, так как мы себя ведем. И это не Запад с нами сделал, и не Путин. Это наш полуосознаваемый, а часто и сознательный выбор. И только мы устроили эту ситуацию. Мы не захотели остановить войну перед началом войны. Мы имели такую возможность. Мы не захотели ее остановить всякий раз на каждом этапе, когда нам предлагали ее остановить. А предложения о полной остановке войны существуют устойчиво в международной политике с весны прошлого года. Но и сейчас, смотрите, что, о чем у нас. А давайте еще женщин мобилизуем. А давайте еще 500 тысяч мобилизуем. А давайте еще повоюем. Ну вот что ты будешь делать с этими людьми? Вот вы их наблюдаете со стороны, а у меня с ними одинаковый паспорт. Я вынужден с ними иметь дело каждый день, понимаете? Ну, ты уже хоть кол на голове держи. Да. Ты ему говоришь, вот, ну, посмотри, вот же. Прямо говорят, не латынь у нас говорит, проклятая, а тебе Байден об этом с Остином прямо говорят. Вы никогда не победите, об этом речи не идет. Нет. Они должны осознать опасность Третьей мировой и так далее. И что вот Россия вторгнется в НАТО, поэтому они из нас сделают передовой отряд. Ну вот, ну хотят люди в это верить. Ну что ты будешь делать? Это малыши в супермаркете. Конфеты на полу разбросали, они как Гензель и Гретель пошли за этими конфетками. И ты вот не ходишь как папа, да? Как папа, чтобы они не упали, совсем головку не разбили, там охраняешь с двух сторон. А они тебе говорят, папа, ты предатель, и бегут дальше за конфетками. Вот это вот ежедневная реальность, как бы, да? Ежедневная у нас реальность. Ну, может, поумнеет. Я когда думал, готовясь к этой передаче, себя спросил, ну, если мы такие тупые, Украина и Россия, нас на этом поймали, то, славяне, то, может, есть хоть какой-то позитивный эффект от этого? Я нашел два позитивных эффекта. Один для Украины, один для России. Хотите, скажу?
Ну, конечно.
России надо было набить морду, чтобы она вышла из позиции старшего брата. Самые умные и продвинутые российские контрапоненты, которые блестящие, интеллигентные, глубокие люди, не могут изгнать из своей этой самой позиции старшего брата. Ну, надо было 700 тысяч убитых и раненых получить, искалеченных, чтобы немножко задуматься о том, что, может быть, эта позиция не совсем корректна, если уж хотите иметь с нами хоть какие-то отношения в будущем. Вся беда России всегда. Вся главный вопрос, украинский вопрос в России, это вопрос позирования в позиции старшего брата. И российское самолюбие не может себе позволить снять эту проблему. Никогда бы не было войны, никогда бы. И были бы совсем другие отношения, если бы Россия вышла из позиции старшего брата. Но она не может. Москва – центр всего, православие – московское – центр всего. Вы предатели Андрии, вы должны немедленно к нашему батьке Тарасу снова приобщиться, кремлевскому и прочее, прочее. А теперь это все попадает на гиперчувствительность, гипернарциссизм украинцев. Шо? Вы старшие братья? И давай махаться. Мы сейчас вам, бля, Курскую область покажем, старшие братья, чтобы вы поняли, как это работает, понимаете, да? И так далее. И вот на это два дурака – одни в Москве, другие в Киеве, которые что? Добровольно согласились быть в лучшем случае ногами, в худшем футбольным мячом, только потому что одни не могут вылезти из старшего брата позиции, а вторые не могут, как это, вторые глубоко этим возмущены. Вот. И Украине тоже. А для чего это понадобилось Украине? Для того, чтобы мы поняли, какова цена наших детских инфантильных комплексов. Смешных. Бегания за конфеткой. Потому что или мы переходим к нам, мы не, ну понимаете, у нас выбор же очень простой у украинцев. Или мы будем, сейчас прочитаю свою цитату, я, наверное, лучше не сочиню, поэтому прямо прочитаю. Нам всем надо определиться. Определиться, и это выбор выглядит вот так, секунду. Даже вот хочу, вот редкий случай, когда не хочу сказать, а хочу зачитать. Да, вот украинцам гораздо легче копать себе могилу, чем думать, зачем мы это делаем. Вот у нас плохо с рациональностью. Знаете, что удивляет в украинской политике, в украинском коллективном, среди коллективном украинцы, среди говорящих голов? Это выдающийся принципиальный антиинтеллектуализм. Ну, простые связки логические. В Украине запрещенное оружие – это причинно-следственные связи. А украинская пропаганда постоянно выдает следствие за причины. Вот это вот мы так попались, когда перепутали последовательность вступления в НАТО и начало войны против нас. И нам нужно, чтобы еще мы раз хоть намек...
Ну, посмотрите, мы же...
Я их честно предупреждал в 14-м, 15-м и 17-м. Есть три публичных видео. В 19-м четыре раза предупреждал своих дорогих соотечественников, что цена за вступление в НАТО – это война с Россией. Большая война. Россия этого не потерпит. Гарантированно война будет. Гарантированно. Это было что? Причина, наше желание вступить в НАТО, следствие – война. Они перепутали. Они выдают что? Войну за причину, которая должна нас привести в НАТО. И мы требуем вступления в НАТО. Никакое НАТО нас там не видит. Но в Конституцию, в нарушение, между прочим, в нарушение Конституции вписали вступление в ЕС и НАТО. Ведь это абсолютно фейковое голосование с нарушением процедуры. И решение об изменении статуса, прописанное в Конституции, принимается на референдуме. Порошенко использовал это как предвыборную технологию. В результате мы получили головняк. Поэтому России нужно, чтобы немножко попустилась со старшим братом эта война. Но, к сожалению, эта война, скорее всего, закончится так. Хотя, ну как вам сказать? Тут есть, говорят, злые таксистские языки, что несмотря на накачку российской пропагандой для массовой этого самого, победу над НАТО и победу над Украиной, российские элиты очень сильно протрезвели. Сам Владимир Владимирович и его окружение, кроме ястребов, очень сильно протрезвели именно в позиции старшего брата. Они тоже поняли, что с ними сделали, в какую игру с ними сыграли. И такие стали сильно осторожнее в этом смысле. И полояльнее. То есть все-таки мордобитие с нашей стороны подействовало. Немножко. Если они смогут весь секрет будущих отношений Украины и России, а мы никуда не денемся, нас невозможно развести вот, географически, заключается в том, что поменьше старшего брата. Поменьше старшего брата. Вот это единственное, что нужно от России. Вся беда в том, в этом их в игре за первородство. Вечная болячка у них, вечно, что вот Киев, сакральный центр происхождения их государственности, находится за пределами этих самых, в руках проклятых бандеровцев. А от нас нужно осознать, что мы или колхоз, который живет сиюминутными настроениями, или мы государство, которым люди, что? Общественные отношения регулируются Конституцией. Или иным документом. Ну, лучше Конституция. Потому что украинцы очень разные. Украинцы, даже если были все одинаковые, никогда не договорятся. И конфликтов между львовянами ничуть не меньше, чем конфликтов между львовянами и луганскими. Как бы, да? И бытовых, языковых, каких угодно. Или мы колхоз, который сиюминутными настроениями шатает, и нами легко управлять через публикации в журналах и заявления товарища Байдена и товарища Остина. Либо у нас общественный договор. И мы строго ему следуем, преследуя стратегические интересы во внутренней и внешней политике. Если нас эта война не научит, ну я не знаю, что нас может уже научить с такими потерями, которые мы понесли. Сам простой факт, что мы наиболее пострадавшая сторона, что нашими головами в футбол играют, и ничего мы за это не получили, уже должен был протрезвить соотечественников. Но я смотрю на этих соотечественников, по крайней мере на части из них, которые, мы еще 500 тысяч мобилизуем, и вот обязательно что-нибудь достигнем. Я понимаю, что люди ничему не научились. Все стало только хуже. Хотя народ трезвеет. Вот по народу видно очень четко, что год назад, которые там пыхтели и кричали про хранитель 91 года, уже очень сильно протрезвели. Уже женщин в пакетах не хотят, в черных, возвращающихся с фронта. И понимают, что лучший вариант для нас – это то, о чем мы с вами говорили больше года назад. Стоп и перезагрузка оставшейся части. Тем более, было бы за что ныть. Мы даже с 18% взял Путин у нас неполных территорий. Даже с этим мы остаемся крупнейшей европейской страной. И нам бы, если бы мы занялись благоустройством этой территории, оставшейся, то были бы и правильно использовали свои транзитные возможности, разговор о которых сюда привез Моди, потому что Индия заинтересована, Китай заинтересован. Почему Индия и Китай не хотят, чтобы Путин полностью завоевал хотя бы левобережье, знаете? Потому что через оккупированные территории невозможно запустить нормальный транзит. Он всегда будет под угрозой санкций, тарифов, страховок, не тех и так далее. Это экономически невыгодно через непризнанные территории. А через признанные выгодно. Поэтому они не хотят, чтобы Путин добежал до левобережья. И поэтому я же говорю, когда украинцы... У нас же что же? Ровно по канонам демократической партии завели эмоциональный термин «капитуляция». Вот если сейчас договориться с Россией, это капитуляция. Капитуляция, перекапитуляция. Вот мы заплатим страшную цену. Ничего мы не заплатим. Мы не одни за эту цену боремся, друзья мои. И наши союзники, Индия и Китай здесь, которым нужны транзитные возможности Украины, и они, доставшиеся от Советского Союза, и географически, и они отнюдь не хотят, чтобы Путин взял все левобережье. И Путин не хочет взять все левобережье. И все это очень рациональная игра. Да, с попыткой передернуть, но это рациональный покер Большой Ялты. Нашими головами. А на картах написано Буча, Гостомель, Херсон, Изюм и так далее, и так далее. И главное, что мы можем сделать, осознать, что мы мяч в этой игре. И остановиться, чтобы сменить свой статус. Но что ты с ними будешь делать? Вот они вот, ну не все. Сейчас очень много в Украине народа протрезвело, и это дает надежду, потому что если в Америке чудо удалось, возможно, и у нас удастся. По крайней мере, мы на это поработаем. Но, конечно, вся история этого конфликта, вот до этого протрезвления, это история гипернарциссов, которые решили, что им все можно, потому что они жертвы. Это история гипернарциссов, которые решили, что им все можно, потому что они жертвы. Вот это история украинского конфликта с этой стороны. Элементарнейшая ловушка на такого лоха, что просто стыдно признаваться, что моя страна в нее попалась. Но она попалась, и мы, как люди, исповедующие реальность, вынуждены это признавать. Ну, это даже не на лоха. Слова такого нет. Это лох в восьмой степени. Ловушка, в которую попались на своих слабостях. На своей слабости. Никакая бы Россия, никакой бы Байден с Остином с нами бы ничего не сделали, если бы мы были немного трезвее и поскромнее в хорошем смысле. Но нас развели вот так, как просто. Причем, это ж, посмотрите, чистая разводка. Нам вручали крапленые карты, подрезали коленную жилу и прямо в глаза говорили: ребята, вы не победите. А мы все верили, что мы победим. Мы все накачивали. Мы решили, что мы проманипулируем.
Такой,
и они ради нас вступят в Третью мировую. Да, да. Это, конечно. Ну, что делать? Мы едем там, где мы едем. Будем работать с реальностью, как она есть. Это высшая доблесть джентльменов и леди.
А по итогам этого потрясающего монолога у меня есть три важных уточнения. Значит, я их начну. Обязательно сейчас до Путина дойдем. Но пункт первый, вот все время. Украина, украинцы. Вот можно я скажу, что это не абстрактная Украина и украинцы там, хотят верить во что-то. Это им объясняет телемарафон. Против пропаганды ни в одной стране, включая прежде всего Россию, очень трудно устоять. Это совершенно конкретному человеку рукоплескали, значит, на подмостках парламентов. И вот что меня как раз выбешивает, что вот как бы эти рукоплескания, они были в результате, именно в результате этого, и получилось, что у Украины меньше возможностей за столом переговоров. Вот вся риторика, которой занималась украинская, зеленские активисты, она объективно ухудшала положение Украины и уменьшала ее переговорные позиции. Если вы готовы биться о бетонную стенку, говорили американцы, просто за то, чтобы Зеленскому похлопали в парламенте, да мы вам так похлопаем!
Да все чуть-чуть сложнее. Во-первых, не только Зеленский, Порошенко. И вообще весь актив украинский, да, весь политический актив кричал про победу, украинцы 91-го года, часть кричит до сих пор и прочее, прочее. Это коллективная вина. Это не только Зеленский, это коллективная вина. Коллективная вина. И то, что поверили коллективному Зеленскому, народ предпочел поверить, а не смотреть в реальность, это тоже вина народа. Вот здесь как раз можно спокойно говорить о ответственности, коллективной ответственности.
Это сейчас будет вина российского народа за то,
что... Нет. Здесь как раз классическая. Нет, Юля, здесь классическая история. Конечно, на элитах больше ответственности. Но массам со своей ответственности никуда не спрыгнуть. Массам со своей ответственности никуда не спрыгнуть. И знаете, в чем это проявляется? Очень легко. Нас с вами травят и травили кто? Ну, понятно, что вкладываются фабрики. Но народ-то радостно это поддерживает.
Это не считается. Не считается. Та старушка, которая приносит вязанку на костер гуса, она не считается.
Считается. Я вам объясню, почему. Тут я заговорю как человек, который немножко любит психологию и много лет занимается. Когда говорят, есть такая установка, что люди на разном эволюционном уровне развития сознания. И, конечно, спрашивать можно только со зрелых людей. А якобы эти самые, якобы более низкие, они ничего не видят и не понимают. Вот 28 лет моей практики ежедневной на индивидуумах и на коллективах показывает, что на самом низком эволюционном уровне человеку всегда все ясно разъясняется, знаки показываются. И всегда сознательным выбором, я подчеркиваю с тремя восклицательными знаками, всегда сознательным выбором является не замечать эти знаки. Сознательным выбором. Нельзя сослаться на низкий эволюционный уровень и на то, что бедный народ или бедная бабушка в деревне не может этого понять, что ее обманула коллективная фабрика. На коллективной фабрике грез у нее своя ответственность, у создателей, у говорящих голов. Мы с ними еще будем разбираться. Но народ всегда имеет альтернативу. Он выбирает этого не слушать. Он выбирает этого не слушать. Понимаете? Он выбирает. Вот смотрите, есть... Сейчас приведу пример, очень понятный и очень конкретно военный. Как мы с вами об этом говорили, почему в армиях возникли правила военной чести когда-то? Потому что люди системно воюющие обнаружили, что они тесно коррелируют с военной удачей. Нарушаешь правила военной чести, от тебя отворачивается удача. С нами это произошло в мае 22 года, мая-июнь. Мы воевали первые 5 недель как просто вот... Европейской армии, европейского народа, то, что я постоянно понимаю. А когда началось акулки, выкладываем из тел российских солдат, военная отдача отвернулась. Мы предупреждали об этом.
А вот после чего, после Бучи, не отвернулась военная удача?
Отвернулась еще как. Российская армия, которая превосходит там, в качественном, количественном отношении украинскую в столько раз, завоевавшая после 2,5 лет кровавых боев 18% территории, это хуже, чем отвернувшаяся военная удача. Это полнейший позор. Россия победила как страна, а вот как вооруженные силы, ну, скажем так, очень скромная история. Очень скромная история. Если бы они соблюдали законы чести, у них были бы совсем военные, совсем другие успехи, поверьте. Я знаю. Так вот фишка в чем. Когда началась акулка, когда начались
истелы... Я говорила, если бы Путин азовцев посадил рядом с собой за столом в Кремле...
Они так не умеют. Поэтому у нас был с вами разговор, что многие в России кичатся, что они империя. Они ни разу не империя. Империи так себя не ведут, как современная Российская Федерация. Так вот, и здесь как раз речь идет, им всех предупреждали. Всегда всех предупреждали. Все всем объясняется. Это сознательный выбор не следовать этому. Совершенно сознательный. Поэтому с них не может сняться ответственность. Не может. Это коллективно украинец виноват. За редким тем исключением, которые с самого начала были не согласны. Но то, что он виноват, это хорошо. Всегда можно покаяться, прийти в себя и сказать, да, были неправы, да, позволили себя использовать как футбольный мячик, давайте теперь с этим что-то делать. Проблема же не в том, что радостно хлопать в ладоши и кричать, вы виноваты, виноваты, вы не слушали мудрого Арестовича и трижды премудрую Латынину. Проблема в том, что, ребята, осознайте и давайте что-то делать. Вот месседж с этим. Все ошибаются, вопрос, как это, мы собираемся настаивать на ошибках или собираемся их исправлять? Так вот вопрос, мы собираемся настаивать на ошибках или собираемся исправлять?
Хорошо, тогда у меня есть еще более важный вопрос. Потому что, вот хорошо, Зеленский попался вследствие тщеславия, там, аплодисменты.
Коллективный
Зеленский. Но у нас есть совершенно индивидуальный Путин. Он как попался на удочку Америки. Вот почему... Не-не-не, я договорю, извините, вопрос, да. Потому что это очень важно. Вы сказали очень точную фразу. Комплекс старшего брата. Я ее немножечко по-другому объясняю, вот тут, как это было с Грузией. Вот меня что потрясло в российско-грузинской войне, что ведь Саакашвили был готов договариваться с Путиным. Он прекрасно понимал, что Грузия не будучи буферным государством России, тот испытывает колоссальные проблемы, и как бы он был готов договариваться со всеми. Он очень умный был, он и тем, и тех. Но Путин реально относился к Грузии, он не понимал, как будто что был 91-й год, что ситуация изменилась. Он просто вот реально считал, что это должна быть провинция, которая ему целует ногу. А он не понимал, что ежели ты хочешь...
Здесь мы с вами не совпадаем.
Кем надо было быть, чтобы в Украине относиться как к провинции и ставить на Медведчука Януковича и довести дело до войны и попасться на американскую разводку? Вернее, не попасться, а самому влезть. Американцам только оставалось веточки.
Теперь заговорю как раз настоящий российский шпион. Значит, мои оценки Путина и его политики полностью не совпадают с вашими, с вашего разрешения. Значит, что касается Грузии. Я знаю людей, которые были непосредственно в центрах принятия решений перед войной 2008 года. И все это очень сильно похоже на то, что в Украине, в отношении Украины в 22-м была применена ровно та же схема, которая в отношении Саакашвили в 2008. Поэтому люди, которым я верю больше, чем себе, потому что я их знаю много-много лет, и которые там были в центре принятия решений, разные люди из разных стран, четко говорят, что Саакашвили развели, спровоцировали, заставили двинуть войска на Южную Осетию. Вопрос, кто его развел? Некоторые говорят, что тупо из России. У этих людей другое мнение. Что не совсем из России, а как бы вот по той же технологии, что и Украина. В значительной, до некоторой степени. Степень — это очень дискуссионный вопрос. Я думаю, через 100 лет историки будут выяснять. Но на самом деле, как бы манипулирование данными, оценками и так далее свелось к тому, что Грузия поперла на Южную Осетию. И далеко не только ответственность России в этой провокации там была. Раз. Второе. Я радикально...
В этот момент российские войска были за Зарокским тоннелем.
Да, были они уже, конечно.
Это был даже встречный удар. Это даже был не превентивный удар.
Они были ли они, чтобы начинать там войну, это же большой вопрос. Или их просто выводили туда. То есть это история, которую предстоит установить. Но то, что там было элементы разводки, примерно как сейчас с корейцами, с обеих сторон, а Саакашвили позволил себе на это попасться, это вот я почти уверен. Почти уверен. Кто как разводил, в какой доле, это надо еще долго бороться. Вряд ли мы установим это за время нашей передачи. Там разбираться и разбираться, но это была классическая провокация. Вывод барана на этот самый. На бойню. Что касается Путина. Я профессионально преподаю профайлинг. Мне кажется, что я хорошо разбираюсь в людях и их мотивах. У меня другая оценка Путина. Хотите, я вам ее назову? Я знаю, что вы не любите это. И это всегда было зоной нашего несогласия. Могу назвать свою оценку Путина и всей этой истории с его стороны. Путин не любит войну и не любит военных. То, что вы же умный человек, вы же не боты, не украинские боты. Вы прекрасно понимаете, что можно эмоционально что-то не любить и все время этим заниматься. Потому что главный аргумент украинской пропаганды – он не любит войну, Арестович говорит, а на самом деле посмотрите, сколько он войн отвоевал. Я не люблю зубы чистить, но чищу 2-3 раза в день. Мало ли что я не люблю, а тем более в геополитике. Я не люблю есть здоровое питание и ем здоровое питание. Много чего я не люблю, но приходится делать. Так вот, Путин спецслужбист. Для него классический психологический портрет, система миропонимания и мотивов – это система договоренности. Плюс ленинградское прошлое времен Собчака. Это договориться. Зоны влияния, контроль оперативной обстановки, введение людей в среду, Медведчук, Янукович туда-сюда, обработка их соответствующая, система балансов, система игр. Что кувалдой махать? Это дурацкая история. Он реально, вы не поверите, я вам скажу слова, за которые меня очень сильно не полюбят в очередной раз, но нам истина дороже. Он реально не любит, когда бомбы падают на города, и не любит, когда танки стреляют по этим самым. Он кривится, ему плохо от этого. Он не хочет этого, у него другие способы. Поэтому и в отношении Грузии, и в отношении Украины он предпочитал и долго, годами занимался другими методами. Вы помните это знаменитое перед вторжением совещание, которое нам открыто показали, где бедного главу СВР, как там его, Нарышкина, Путин заставлял произнести, что он за операцию. И тот Нарышкин — это классическая история, потому что что такое СВР? Это разведка политическая разведка, это бокалы шампанского, это приемы, это там соблазнение партнеров на выставке золотых рыбок. Ну нафига эта армейщина с этими танками, с этим навозом, налипшим на сапоги, с этой кровью на гусеницах и прочее, прочее. Они не любят этого. Вот. Поэтому Путин до сих пор страдает от того, что он эту войну ведет, и предпочитал бы быстро ее закончить. Два крайних заявления Путина. 4 июля, и на прошлой неделе, я все никак эту дату не могу запомнить, надо посмотреть. Мир на основе Стамбульских соглашений. Никаких других заявлений нет, ни кулуарно, ни не кулуарно. Никаких других предложений он не вносит, никаких других хотелок не озвучивает. Он до сих пор хочет ее закончить, эту войну. Только мы тут 500 очередных тысяч мобилизируем. Единственный, кто не хочет ее закончить, это мы пока. Вот так это выглядит на полях Большой Ялты. Это как бы все, что люди, которые в этом всем участвуют, они говорят, единственный, кто сопротивляется, это Украина. Все давно ее хотят закончить, все уже давно договорились ее закончить. Сейчас посмотрим, что сделает с этим Трамп. Так вот, к чему я хочу сказать. И Путин предпочел бы другие методы. Более того, я вам скажу страшную вещь. У Путина единственного в России, наверное, нет позиции старшего брата. У единственного нет позиции старшего брата. Все, да, возле него есть абсолютно кризанутые шовинисты, которые очень любят войну, они поднимаются на войне, они хотели бы, чтобы война бесконечно продолжалась. Но Путин громит Министерство обороны, 60 уголовных дел на командующих и функционеров Министерства обороны вооруженных сил, 5 командующих армий под следствием. Он их громит, потому что российская история с 18 века – это боязнь дворцовых переворотов гвардейских. И армия все, и Путина воспитывали, что ни в коем случае не дать подняться армии ВПК, как КГБшники. Это была основная их функция и основная обязанность перед партией – не дать подняться армии и ВПК. Не дать получить этот самый долю влияния, определяющую, влияющую на партийных деятелей. Это была основная задача КГБ. Как бы, да, одна из основных. Он воспитан в этом тренде. И он их громит, прижимает и давит, не давая подниматься. У него другая задача сейчас. У него задача опричнее на два. Отформатирование внутреннего российского пространства перед уходом на пенсию. Потому что его задача, рано или поздно он уйдет, скорее, чем раньше. Он это хорошо понимает. Ему нужно создать систему, которая даст ему спокойно, первое, обеспечить преемственность политики, второе, наслаждаться старостью. А не этот самый. И вот его сейчас главная задача. Преемственность. Для этого нужна большая зачистка опричнее на два. Война мешает, она только секторально позволяет почистить военных, но в принципе навести порядок не позволяет в России ему. Он хочет ее закончить давно. Более того, поскольку не потому, что у него сантимент к Украине или к украинским детям, которых они бомбят каждый день, а потому что он торгуется со Штатами, Китаем, Индией, там, Великим Тураном, условно, за послевоенное устройство. А это, как вы понимаете, вес гораздо больше, чем чей будет Покровск и шахта коксующегося угля. Тут немножко другая цена. Доля России в мировом раскладе на ближайшие 10-15 лет. Поэтому он хотел бы давно нахрен ее закончить, эту войну, и обратиться к внутренним, к большим раскладам, большой карточной игре, и что? И разборкам внутри России, наведению там порядка, так, как он понимает. И вот что такое Путин. Он классический правый либерал, такой же, как и Трамп. Либерал 19 века в Столыпинском смысле. Когда Хивинское царство плохо себя ведет, значит, ну, надо послать экспедиционный корпус и всех побить. Понимаете, поломать. А потом установить там либеральные правила и пустить узкоколейку, которая будет вывозить ковры там, да, и бисер, этот самый Санкт-Петербург. А заодно включить все покоренное дворянство в состав российского дворянства. Вот путинская модель. Вот это он так мыслит.
Ну что же он Азов-то не сажает с собой?
Вот. А Азов для него фашисты. Азов для
него
фашисты.
Если включать покоренное дворянство, где же мы это видим? Если бы он включал, смотрите, так у него
а вот это недостаток. Это недостаток, это узость картины мысли, и здесь срабатывает другой мотив. Это мотив спецслужбистско-криминальный в худшем смысле этого слова. Когда есть чуваки, которые вообще не по понятиям, их надо поломать, просто поломать, жестоко. Вот с офицерами он готов говорить, как офицер, а вот эти типа добробаты, нацбаты у нас нет, сплошная денацификация.
Это установка, с которой... Все украинские пленные содержатся как просто это какой-то чудовищный позор.
Это правильно. Оно содержится, я имею в виду, он готов разговаривать, например, ну, там, с генералитетом, они же разговаривали с нашим. Ну, вот я был на переговорах, я возглавлял в Стамбуле, в стамбульском процессе военную подгруппу. Я спокойно себе был подполковником, у меня визави был российский генерал-полковник. И начиналось с того, что я его поздравлял, ну, переговоры, я его поздравлял с днем рождения, они их передергивал. Я всегда давал ему говорить первым. Я никогда не перебивал. Я всегда брал их аргументы, а потом Немножко этот самый, потому что полковник, подполковник разговаривал с генерал-полковником. Вот такой может быть разговор среди взрослых людей, понимаете, да? И они, у них челюсть отвисала. Я думаю, что они эту историю с уголовным делом в Беларусь, они что сделали? Мы несколько дней поговорили, они потом выходят и говорят, вот Арестович призвал взрывать железные дороги в Беларусь, поэтому он там под уголовным делом от генпрокуратуры. И выводите его из процесса, потому что переговорного, потому что типа мы с таким уголовником говорить не можем. Нашли, то есть, способ убрать меня со стола переговоров, но я все равно сидел не в кадре, там участвовал во всем этом процессе. В кадр посадили другого человека. Так вот фишка в чем, что, видимо, эффективно переговаривался, правильно? А почему эффективно? Потому что, товарищ, господин генерал-полковник, господа, вы старше меня по званию, вы говорите первый. Это надо уметь. Они так не умеют. Я бы мог их научить, что такое быть империей, понимаете, по-настоящему. Они растеряли все это. Россия в 90-е провалилась в бандитский вайб. И в этом отношении они ведут себя часто, как бандиты-беспредельщики. У них вот такой вот мотив. И это их же подрезает. Они империей стать не могут, потому что слишком много были бандитами, понимаете. Бандитами в худшем этом смысле этого слова. С гнильцой, с передергиванием и прочее, прочее. И это-то все. Все, эту войну можно было даже отвоевать совершенно иначе, если бы они были умнее, и мы были умнее. Но мы дикари прошедшие, мы то, что глупые, как славяне, которые пока морду другу не набьют, юшку не пустят, не могут сообразить. Второе, и у нас, и у них страшный опыт 90-х и нулевых, когда под девизом «грабь награбленная» все пихали куски шелка, да, из захваченного каравана, да, по карманам, да, отрывая золотые сандалии.
Лишь бы
награбить. Это вот представьте себе, когда где-нибудь Столыпин взял, не Столыпин, а Скобелев взял Хиву. И вместо того, чтобы вместо того, чтобы вести себя как имперский генерал, он начал нагребать, так, спешно пихать в карманы рвущиеся нити жемчуга, содранные с жен этого хана. Вот это разница, понимаете, разница. Забыв честь, забыв германские, вернее, эполеты генеральские, забыв французский язык, вот это все, как это, пихать. В этом трагедия, которая между нами происходит, это еще одна коннотация, еще одна дополнительная вайп. И здесь, конечно, даже Владимир Владимирович и коллективный Владимир Владимирович имеет свои недостатки. Но в целом моя оценка не меняется, ему гораздо легче пофиксить, договориться, построить карточный домик оперативный, чем кувалдой махать, бомбить и прочее, прочее. И он кривится, он не хочет воевать, он не любит воевать. Это не его тема. Он понимает, что военные, он в этом мало понимает. Военные сильно поднимаются, много воруют, сильно о себе воображают. Народ недоволен. Ну его нафиг. Это слишком острый инструмент. Спецслужбисты могут убивать. Но они не хотят воевать, убивать, ликвидировать и воевать – это очень разные вещи. Ликвидация делается на раз, и ты уже с этим ничего не сделаешь. И к ней все готовится, и потом сразу идет захват предприятия, ларька, зоны влияния и так далее. А война – это когда все стреляется, ларьки горят, и вместо того, чтобы с этого зарабатывать, там одни сплошные разбитые бутылки. В этом фишка, понимаете, да? В этом. И это еще один, для меня это еще один пласт обоюдной дури российской и украинской. Даже войну можно было отвоевать иначе с обеих сторон. Но надо поймать азовцев, надо издеваться над азовцами. Надо ломать азовцев.
Я вообще думала, что выиграет эту войну тот, кто будет рыцарски относиться к противнику. То есть, да, но мы не смогли... я сначала была уверена, что это была Украина, потом оказалось нет. Но...
Украина продержалась 5 недель, 5-8 недель. Потом мы посыпались, да. Акулы и все это прочее, прочее. Россия с самого начала такой не была. В этом проблема. И здесь, да, надо обязательно расстреливать пленных. Им они по-другому не могут. Надо обязательно издеваться над азовцами. Показательные суды, в тюрьмах, что с ними творится. Надо обязательно приводить украинских пленных в состояние, когда 126-килограммовые мужики попадают в плен, а возвращаются 64 килограмма веса. Скелеты. И так далее, и потом долго реабилитируются. Надо обязательно там, да, полный набор тюремных издевательств над ними. Потому что Россию сожрала криминальная культура. Вот российская дилемма – это быть империей или быть криминальным вот этим шалманом. И Россия, к сожалению, изображает из себя империю, а реально шалман. Вот и все. В этом трагедия того, что происходит с Россией. И это карта, которую разыгрывают в отношении России. Тот же Запад, тот же Восток.
Но это не разыгрывайся. Да, никто да. тебя не просил. Ну,
это та же самая. Я же говорю, я же переношу. Нас разыграли, так и Россию разыгрывают. И поэтому у России своя трагедия в этой войне. Трагедия такая же, как у нас, потому что мы глупые, такие вот гипернацистичные, и ставим на травму, а Россия ставит на пузыри вот эти вот. Типа мы равные Западу, сейчас мы ему набьем за это морду, и он обязательно примет нас как равных. Мы вообще в клиентские отношения, а они в этот самый... Вы, главная мечта современной России, чтобы Запад признал за равных. Не готовы еще 700 тысяч положить, но чтобы вот тут на равных сидели и так далее. Чтобы уважали и прочее, прочее. И вот на это уважали, их и поймали. И Запад, и Восток. Поэтому дураки здесь и мы, и вы. Только по-разному, но как бы... Я же говорю, славяне не могут иначе. Им для сознания нужно, чтобы миллион умер с обеих сторон. Чтобы кровь размазать, да, потом набухаться, прийти в себя. И вот тогда-да, тогда начинается сосредоточение, знаменитое Горчаковское, что-то осознание, какой-то очередной этап развития, рывок, чтобы через несколько десятков лет или сейчас короче времена быстрее проворачивается стрелка, опять попасть в эту хрень. Я когда за всеми наблюдаю, с обеих сторон, ну что я могу сказать, Юля, что вам, что нам. Ну вот такие мы, ну вот такие мы по-другому никак.
Ну, а чем... Вот теперь два главных вопроса. У нас уже не так уж много времени осталось. Но вот есть Путин, который шалман считает империю. Очень точный диагноз, да? Нельзя построить империю, строя шалман. Но была Российская империя, в которой была Украина просто интегральной частью, и без нее Россия просто не была бы... Даже не будем
употреблять слово «большой». Мы ее создали. Автор идеи Украинской империи.
Окей, Феофан, абсолютно, нет, да.
Феофан Прокопович. Да. Все ж...
А у нас нет, с нами это не было про это...
Смотрите, здесь это важнейший элемент, Юля. Потратим минуту с вашего разрешения. Это не потому, что мне хочется, чтобы сказать, подождите, это мы вас сами создали. Не-не-не, это не, вовсе не этот вайб. Это вайб того, что украинцы несут полную ответственность за создание и существование Российской империи и за все, что она сделала хорошего и плохого. Полнейшую, мы ее авторы. Мы туда инкорпорировали элиты. Вся весь украинский вайб, когда элиты церковные наши хотели оставить православие в противостоянии с Польшей, они пытались ставить на казачину, потом посмотрели, что такие казаки, добробаты, что с ними толку не будет никогда. И сделали ставку на единственное возможное православного царя, которому долго объясняли, что он из царя должен стать императором. А они чесали репу и говорили, а зачем? Мы им объясняли, потому что вы Романовы, вы не имеете права династическое на земле Рюриковичей, идиоты. Единственный способ претензии на земле Рюриковичей – это что? Перейти в статус империи и как империя осуществлять сборы. Ага, ну вроде да, да, нет. И так далее. И наконец уговорили. Понимаете, да? Мы несем полнейшую ответственность, полнейшую. И когда наши БЛМовцы, да, белые негры рассказывают о том, что вот нас, отвечный ворог нас вечно убивал и так далее, а мы тут не знали, как сопротивляться, это прямая ложь украинской пропаганды, прямейшая. А есть прямая российская ложь, что украинцы это всегда была дикая окраина, которую там усмиряли, забирали, которые вечно пытались убежать под поляков и прочее, прочее. Никогда мы не были. Мы были плоть от плоти. Мы создателями были. И в теснейшем союзе все это осуществляли совместно. А теперь в теснейшем союзе бьем друг другу морды и пускаем юшку. Вот мой месседж. Это я просто против... Не за статус, как это, кто кому Рабинович, а за то, чтобы показать, как оно на самом деле было, в очередной раз очередную завесу сдернуть. Лживую, что с вашей стороны, что с нашей. С точки зрения официальной пропаганды.
Так тем более, да, потому что, понимаете, с одной стороны, есть территория, которая была вот просто инициирующим зарядом Российской империи. Вот как, значит, как империя, как бомба атомная. У нее есть, да, у нее есть сфера, у нее есть сердечник, и одно без другого не живет. А вот одни люди, те же самые деколонизаторы, они просто убивают своей интерпретацией саму суть Украины и само ее достоинство, и само ее, как бы, ее путь. Другие, значит, опять же, Путин, значит, думает, что строит империю, строит шалман. А в результате, вследствие вот всего, вот всего ряда того, что случилось от развала Советского Союза, который заслуженно, с одной стороны, развалился, а с другой стороны, при этом исчезло само государство, и все это место превратилось в дикое поле. Глупость Путина. Хоть вы мне говорите, что по-другому. Понятная привлекательность Запада, западного проекта. В результате Украина из вот этой вот не просто интегральной, а инициирующей части империи стала буферным государством для США. Это просто, конечно, для США, ну, фантастический подарок. Это вот выдрать из конструкции несущую часть.
Джекпот, да.
Джекпот. Получается, что но для России...
Я вам напомню еще одну. Никакой США не выдирало. Еще один нюанс. Вы помните выступление Маргарет Тэтчер, заявление, и Джорджа Буша в украинском парламенте? Что они
сами, сами себя и выдрали.
Не выходите из состава СССР, они говорили. Они были да, против.
Сами себя разобрали, они понимали, согласна.
Они понимали, что начнется. Это партийная и номенклатура, элита разодрали СССР. И целиком, при большом стечении, при радостном кудахтане масс, это было прямое наша вина. Смотрите, спецслужбы всегда действуют по одному и тому же методу. И политики всегда действуют по одному и тому же методу. Никогда не создавайте ситуации. Пользуйтесь уже созданными ситуациями. Не надо тратить ни ресурсы, ни оперативные резервы, ни золото партии на создание ситуации. Но вот если люди уже создали ситуации, массы, законы истории, то тогда, конечно, это надо использовать и направить процесс нужным образом. Ну, возникло бандитское движение, будем бандитов использовать 90-е. Возникло комсомольское, будем комсомольцы. Возникло активистское, значит, активисты. Джордж Буш, весь коллективный Запад был против выхода Украины из России. Они понимали, что начнется. Те политики того ранга еще понимали. Это те, которые поставили себе целью разгромить империю зла, они были против, как это, главной золотой шестеренки Украины, ключевой, да, чтобы изымать из этой истории. Это мы сделали. Наши коммунисты хотели, как это, жить как при социализме, а потреблять как при капитализме. Кравчук и компания, да, были инициаторами этой всей истории. Поэтому, и все, кто их поддерживал, и народ, который там, ура, да, и Ельцин, с другой стороны, Шушкевич, и все центральноазиатские боссы и прочее, все разваливали СССР дружно, потому что им надо было, они хотели жить, как быть, остаться партийными боссами, но только с западным потреблением. Они прикончили это все. Еще одна поправка. Простите, закончите мысль, но мне кажется, это важно поправить, потому что, ну, опять же, боремся
с психологией. Да, это важно. Абсолютно, да. Согласна, что горшки побили сами, но теперь горшки побиты. Сотни тысяч трупов. Причем, с моей точки зрения, ситуация только усугубляется, потому что ни одна из сторон не может сейчас отказаться от своей роли. Путин не может отказаться от желания ухватить еще кусок Украины или хотя бы сделать ее своим буферным государством. Украина, вернее, Зеленский будет там по-прежнему пытаться быть клиентом США и самому себе выписывать от их имени фальшивые векселя, которые США не будут погашать. Соответственно, с точки зрения, кто бы ни был у власти в США, и в первую очередь Трамп как гораздо более содержательный человек, он скажет, что, слушайте, это просто подарок ситуация. Вот как теперь из этих разбитых горшков с трупами перемешанных выбираться?
Надо совесть включать.
И что сделать?
Главное, совесть надо включать. Главный оперативный орган познания мира это и воздействие на мир – это совесть. Я за Трампа, потому что республиканцы в целом более человечны. Даже прожженные циники республиканские, реалполитик более человечны. Хотя бы потому, что многие из них верующие люди, подавляющее большинство. Это все можно прекратить, как говорит Трамп, в 24 часа. Это решение трех людей – Путина, Зеленского и Трампа. Так вот, Трамп, с моей точки зрения, весьма поспособствует этому. Уж как у него получится, не знаю, потому что он тоже не всесилен, и есть свои интересы, глобальный юг, есть упертость и прочее. Но это можно прекратить все очень-очень быстро, за секунду. Просто поднимаются трубки, стоп войне и все. Смотрите, это что же? Тоже псевдореальность. У нас склеивают прекращение огня и капитуляцию Украины. Между вот, когда эмоционально эти лозунги вбрасывают, да, чисто эмо-капитализм, эмо-политиканство, да, это самое. Кто первое? Прекращение огня – это прекращение огня. Это даже не прекращение войны. Вот простое предложение. Я вам вносил его 9 месяцев назад, там 8. Остановите войну и торгуйтесь сколько угодно. Дроны не летят по городам. По нашим и вашим, да. Просто торгуйтесь, хоть 20 лет переговаривайтесь. Кто не дает переговариваться, когда не стреляют? Не гибнут ни ваши, ни наши. Пожалуйста, на здоровье. Это не окончание войны, это не мирный договор, никакой капитуляции. Никто еще не сдал никакие области там, да, не ввел обратно этот проклятый русский язык и так далее. Не восстановили памятник Булгакова. Просто не стреляют. Ведь можно переговариваться о взаимных интересах без стрельбы. Просто стоп с нуля часов сегодняшнего дня и все. И говорите, хоть 500 лет торгуйтесь. Какая разница? Почему этот карточный домик не выстраивать без стрельбы? Потому что инерция заедает. Ну так класс политики определяется тем, что надо уметь нарезать волю обществу часто. Общество, оно как этот самый, как осенние листья. Понесло туда, понесло туда. Ветерок гуляет. Государство для того и существует, чтобы линию проводить неуклонно общего блага. Внешнего и внутреннего. Надо общество уметь навязать, создать общественное мнение. Понимаете? Так оно работает. А когда государство, как украинское государство, ради лайков существует, как это, и лайки шатают, как это, соотношение лайков и дизлайков шатает его на внешнеполитическом курсе, но это не государство, это колхоз, в худшем, колхоз без председателя. Поэтому вопрос в доброй воле. Так вот, республиканцы совестливые люди, они верующие люди. У них масса своих недостатков, с ними можно спорить,
они и я это делаю лайков.
По поводу картины мира, но они по совести, они ради лайка от Господа Бога, а это уже очень много значит. Они ради лайков этого самого. И Трамп человек совестливый. Да, можно предъявить, что он говорил про собак, у которых там собак едят, там, да, ему говорят, он врал всю избирательную кампанию, но я так не считаю. Да, где-то перегибал, да, иногда проваливался до этого, но он более, в целом более совестливый, и мне это достаточно. Главный орган – это совесть. Была бы совесть, чуть больше совести в Москве и в Киеве, давно бы же остановились. Но это можно сделать в любой момент. Вот так, раз и все.
Так, наверное, все-таки последнее уточнение, потому что ради лайков это как раз вот правительство, политика Демпартии.
И да, конечно, классика же.
Она пролетела с треском, да. И я просто удивление, что все-таки американский избиратель, он не ради и не ради в белых пальто.
Американцы очень...
глубокую аморальность этого дела.
Да, они, американцы, верующие люди и очень совестливые люди. Очень совестливые люди. Это люди, которые при всем пафосе Америки, при том, что это сверхдержава абсолютно сильная, все американцы в личных контактах, практически нет исключений, всегда уступят тебе в твою пользу, потому что они понимают, что ты иностранец, который в чужой среде. Они всегда придут на помощь. Я много раз попадал, катаясь по Америке в разные ситуации, дорожные, недорожные, языковые, когда ты, бляха, я же говорю, в этой Монтане ночью пытаешься заказать себе бифштекс, тебя просто тупо не понимают. А интернет не работает, ты не можешь перевести, потому что акценты такие. Приходят все, вот это пьяное. Я попал на Хэллоуин, я захожу в кабак, там ну, 60 абсолютно бухих реднеков таких, в разносе полном. А я даже выгляжу уже не так. Они сразу все молчание, как в этом самом, от заката до рассвета. И все на тебя вот так вот смотрят. Я пытаюсь там поесть, потому что я целый день не ел, голодный и так далее. Они все пришли на помощь, все. Пытались выяснять, переводить, искали интернет этот, чтобы был перевод. Как-то на словах я им написал, там они, о, класс, все-все. А когда заказ состоялся, я решил там проблемы с машиной, они все меня деликатно оставили в покое, пьяные люди. Потому что они понимают, вот твои границы, человек устал, человек хочет поесть, видно, что он готов общаться, но не сильно и так далее. Они все вернулись к своим делам деликатно и все остальное. Это совестливые люди, это верующие люди. И когда они посмотрели на эти левотроцкистские эксперименты с химической кастрацией детей, неудивительно, что они проголосовали так. Теперь осталось принести немного совести во внешнюю политику. Совесть, про которую забыли украинцы и про которую забыли россияне. А теперь еще раз. Украинцы и россияне, вот я как обращаюсь к тем. Вы действительно считаете своим достижением, что вопросы нашей с вами совести регулируют американцы? Мы до этого доцаревались. Мы до этого, Украина была такой гордой и незалежной, а Россия такой большой и имперской, чтобы вопросы нашей совести регулировали американцы, чтобы нас Трамп мерил совестливо. Это точно итог нашего с вами вековечной борьбы, вершина, кульминация наша. Как это? Сейчас я бы Ярослава Мудрого сюда бы, вот он бы посмотрел на это и дал бы оценку своим потомкам. Он бы сказал, ну, ребята, вы молодцы. Конечно, да.
На этом, Алексей, спасибо огромное, что на этом мы будем заканчивать. Я только с реал-политики не понимаю, зачем американцам нас мирить.
Не, им надо, потому что на этом выстраивается архитектура будущего мира, новая Ялта. Вот и все. Была бы Боливия, они бы мирили Боливию сейчас. Мы по-любому. Это не только мы, Израиль, еще Ближний Восток.
Ну, скорее потому, что Байден обещал Путину, что против него будут санкции, к ним присоединится Китай и Индия. А Китае назывались, скажем так, не со всей страны. И это
у всех есть интересы. Большой остров, новая Монгольская империя, как хотите ее назовите. То есть глобальный юг выстраивает систему сухопутной торговли в противовес системе морской торговли, которая держит Британия и Соединенные Штаты. Эта торговля предполагает использование и России, и Украины, и Белоруссии как транзитного коридора. Все как у Святослава. Все те же смыслы, что транзитные коридоры из товаров, людей и услуг из Азии в Европу и обратно. И поэтому через проблемные зоны, через оккупированные зоны транзит, увы, ах, сильно невыгоден. Поэтому настаивают не только США на примирении, настаивают Китай и Индия, например, на примирении. Всем уже надоело, все хотят торговать, строить эту систему. Они заинтересованы. И в этом треугольнике идет игра. А вовсе не потому, что у нас в совести проснулась. Еще раз снова задам вопрос. Вы хотите, русские, украинцы, россияне, украинцы, чтобы на вопросы нашей совести и нашего будущего регулировали и торгово-экономические интересы Китая и Индии? Мы точно ради этого столетиями тут воюем, живем, да, строим, молимся и так далее. Ешь, молиться, люби. Мы точно хотели, чтобы за нас регулировали китайские торговые интересы, индийские экономические, и вопрос про совести сторонников Трампа, а не мы сами определяли свою жизнь. Вы ради этого воевали, и мы его.
Я думаю, самое важное, что мы сказали, и надеюсь на наши слушатели, что аппарат Демпартии никогда ничего не обещал Украине и не обязан был его совершенно да. За
ничего.
Не говорим, как вы могли. Да так и могли,
нет, потому нет, что... Увы, мы не можем этого сказать, потому что... Да, мы не можем этого сказать, потому что они честно все говорили, в лицо, не стесняясь. И надо было быть такими идиотами, как мы, чтобы этого не хотеть слышать. И надеяться их там развести как-то.
Этот фальшивый вексель выписывал не Байден, этот фальшивый вексель выписывали на Банковой. Я напоминаю вам, Алексей, о вашем обещании после войны прийти и рассказать, как все было. Правильно я понимаю, что это будет связано в том числе с поведением президента Зеленского в начале войны?
Это будет комплексный рассказ. Не просто после войны, после выборов. Вот выборы произойдут, и я вам дам интервью.
После выборов?
До... После выборов.
Потому что некоторые вещи, как я понимаю, на выборы повлияют.
Я не буду этого делать. Зеленский обладает статусом верховного главнокомандующего. Как бы я ни относился к нему лично, я не хочу повредить верховному главнокомандующему Украины, а не Владимиру Зеленскому. Чувствуете разницу? Здесь я как украинский гражданин, как украинский офицер сдерживаю себя. Я сейчас бы мог многое рассказать и выдать совсем другие оценки. Я сдерживаю. Конец войны, потом выборы. Я не хочу вмешиваться в выборы там через выбрасывание грязных инсайтов. А вот после выборов, вне зависимости от того, кто победит, можно будет говорить. Я вам расскажу.
На этом спасибо, Алексей. Вы, как всегда, были совершенно великолепны. И я надеюсь, что наши слушатели с обеих сторон услышат, что мы хотели сказать.
Вашими молитвами, Юля. Спасибо большое за возможность.
Да. Оказалось, что та политика, которую нам говорили, что ради демократии, ради сферического коня в вакууме, она оказалась как раз гораздо менее совестливой, чем обыкновенная старая реал-политика XIX века. Когда кувшин называли кувшином.
Самое честное, а грабли граблями. Самое честное в политике – это иду на вы. Вот Трампу надо было с Ким Чен Ыром, да, он ничего не добился, но он поехал и говорил с ним лично. А не вот это Барнс поедет и где-то в Стамбуле добазарится там, понимаете, да?
А Трамп все добился, Ким Чен Ыр столкнулся на несколько лет.
Опять же, да. Говоря, я даже для тех, кто считает, что ничего не добился. Так вот я скажу, что если когда мне понадобится, например, вдруг мне понадобится ехать о чем-то говорить, я не буду там в Стамбул кого-то засылать на зерновые и прочие сделки. Я поеду к Путину и буду с ним разговаривать. Это при всем моем мнении о Путине и российской элите. И все, ко всем остальным поеду и буду прямо говорить. По принципу иду на вы. Ребята, садимся за стол, вот расклад, давайте говорить. Признаем ваши карты сильными, у нас есть вот такое, такое, иначе будет вот так. Вот так все разложили, договорились. Все честно. Отдайте азовцев. Первая моя будет, отдайте всех пленных. отдайте всех азовцев и всех пленных. Азовцев первыми. Первое мы... Начало любого с ними разговора – верните пленных, хватит издеваться, ребята. Иначе разговора не будет. Вот будет вот это, вот это, вот это, а если не вернете пленных, на котором вы, сволочи, измываетесь, да, то как это, вообще разговора не будет. Считайте это официальным предложением.
А я к этому присоединяюсь в меру своего слабого голоса, потому что, ну, как бы есть много страшных вещей, которые были совершены во время этой войны, которые уже не искупить, типа... Ну вот азовцев нельзя обращаться с пленными как с уголовными преступниками, потому что это делает ту сторону, которая так себя ведет, ну каким-то Чингисханом, который считал, что если его не слушают,
значит... Чингисханом, это чисто уголовщина, шалманом это все делает, страшную великую Россию все делает это грязным шалманом. Хотите быть грязным шалманом? Будет разговор как с грязным шалманом. С ним тоже можно говорить, но совсем иначе. Если вы хотите долгосрочные соседские отношения выстраивать, чтобы угроза не исходила с обеих территорий, начнем с превращения, что? Вспоминания о том, какой могла бы быть империя. Вы могли бы быть.
А любая успешная империя, да, и любая вообще успешная профессиональная армия характеризуется уважением к противнику.
Однозначно. Законы воинской чести, но даже из цинизма, из реал-политик, если там не про этику, надо выполнять, потому что они связаны с военной удачей и вообще с удачей. Отворачивается судьба от тех, кто их нарушает. Это же давно пройденная история. У вас там военные остались, которые вам могут эту мысль донести вообще или нет?
И на этой ноте мы действительно завершаем. Алексей, спасибо огромное. До свидания.
Счастливо.
Не забывайте, господа, на нас подписываться. Конечно, не забывайте подписываться на канал Алексея Арестовича, который есть, ссылки по описанию. И вопросы кончились. А пишите комменты и ставьте лайки.